Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грай недров, Сережа!
Восемь часов 38 минут. Вторник, 31 января.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте!
И Сергей Даренко. Доброе утро!
Здравствуйте! Так, хорошо. Больше хэви-метала в эфире, пишет Metalhead. Конечно, конечно. В Сарове сегодня уже тепло. Всего-то минус 19. А у нас было минус 12, когда я выезжал сегодня. Минус 12. Что вам сказать при минус 12? Пока кресло в автомобиле не нагреется и руль не нагреется, едешь как последний паршивый пес. Но у меня очень быстро все греется, но я, так сказать, там все это курточка на рыбьем меху, понимаешь, джинсики, господи.
Вот вы,
прости.
Счастливые люди. Нет. С машинами, да. А мы-то на себя 33 кофты, шарфы, шапки, валенки.
Вам все пофиг, вы можете спать в сугробе, а мы люди, конечно, а мы люди машины.
Ну, нам в сугробе не нравится, знаете, мы тоже любим с комфортом.
Может, и не нравится. Понимаешь, слушай, Россия, 21 век, я вам про страну мою. Моя, это моя страна, не знаю, как ваша. Может, тут иностранцы меня слушают, не знаю. В Федоровском районе Саратовской области двух пенсионеров госпитализировали с трассы. Трасса – это Энгельс-Ершов. Ну, дорога, Энгельс-Ершов. Значит, в обнаженном виде. Ему 61, муж, так сказать, человек очень благонравный, муж. А ей 59, она жена, тоже очень женщина благопристойная, благонравная. Шли они голиком. Вот. 300 метров маршировали голые, 300 метров от села Мунино, понимаете? Вот, где проживали супруги. А 300 метров отмаршировали по дороге. Абсолютно даже они не надели вьетнамки, никакие сланцы, ничего. Просто шли.
Ну, они
босиком.
Пешие моржи.
Смысл? Оба были отчасти не вполне трезвы.
Знаешь, интересный способ закаливания, так.
Да, это как у Николая Васильевича Гоголева был. Был отчасти не вполне трезв. Вот они были отчасти не вполне
трезвы.
Их
задержали, да?
Нет, они не то чтобы их задержали, они, видимо, встревожились, потому что она умерла. Она умерла в связи с переохлаждением и обморожением. 300 метров, я не знаю, может, они медленно шли как-нибудь по сантиметру. Она умерла, и поэтому он сделался встревоженным и стал как-то горевать, и нашли в результате.
Ужас какой.
Да, в 7 утра, они всю ночь там где-то, так сказать, ходили.
Вот. Почему же они пошли тогда?
А чтобы очистить дом. Это известная
процедура. От чего это они вообще?
Мы не знаем, но это вот в России...
Нечисть завелась в доме?
Видать. В России, видать, там у них вот такая вот тема процветает, я не знаю. Черт его знает. У нас на Новой Риге нет такого. Но вот Энгельс-Ершов, они так. Они говорят, нам необходимо было немедленно очистить дом. Это был обряд очищения дома. Его доставили с переохлаждением и обморожением. Ну, обморозил кое-что. Вот, там конечности, не знаю, ноги, что, руки. Вот, а она умерла. Семья была благополучная. Никаких странностей не замечали. Семья хорошая. Все хорошие люди.
Слушайте, ну это какой-то совершенно нелогичный обряд очищения. Потому что при принятии алкоголя расширяются все сосуды.
Да.
Нет. И человек отдает тепло, там, не знаю, в 10 раз быстрее, чем обычно.
Ты считаешь?
Да.
Ты
поэтому люди замерзают в сугробах, могут замерзнуть.
Изучила тему, хорошо.
Конечно.
Но если все время пить не безостановочно, то, мне кажется, сосуды не успеют сделать то, какую-то подлость, нет, не успеют. Я хочу сказать следующее. Для меня вопрос, скажите, пожалуйста, суеверие и религия – это одно и то же или нет? Вот эти люди, они религиозны или нет? Они вышли из дому голые с целью очистить дом. Это был обряд очищения дома. Она погибла вот от этого такого радикального способа очистки дома. Я по-настоящему даже не знаю, дом-то очистился или нет. Вот. А может быть, они вымораживали дом от тараканов? Ну, зачем тогда они-то голые? Не обязательно должны ходить, они же не тараканы. Значит, у меня вопрос простой к вам. Скажите, пожалуйста, они религиозные люди в результате? Ну, вероятно, суеверные. Суеверие и религиозность – это одно и то же или нет? С вашей точки зрения. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вообще категорически против того, что женщина купается зимой на льду в праздники.
Нет, я спрашиваю. Вы ответьте все-таки на мой вопрос.
Она суеверная. И глупые люди.
Они религиозные люди?
Нет, глупые нет. люди.
Когда а религия и суеверность?
Глупый смерть.
Религия и суеверие – это одно и то же?
Нет.
Нет. Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Георгий.
Здравствуйте, Георгий.
Ну, свойства я буду нести от себя, тебе можно?
Прошу вас, это в высшей степени востребовано в России в 21 веке. Прошу вас.
Ну, дело в том, что мне довелось видеть ангелов. Живых существ бесплотных, которые, да. ну, как бы, непонятно и иррационально. А теперь по поводу...
Скажите, пожалуйста, вы принимали в этот момент... Я задаю вопросы без всякого намека на издевательство или что-то.
Я
Тем не менее, в момент, когда вы видели ангелов, вы принимали какие-нибудь вещества, изменяющие сознание, или нет?
Нет. Только технику, ну, поскольку это мое природное техника. Свойство.
Я понимаю.
Я не пью ни наркотики, вообще даже наркотики до сих пор не пробовал, и почему-то рад.
Этому. А вот, может быть, попробовать, может быть, они вас вернут в... Ну, хорошо.
Значит, теперь по поводу религиозности. Дело в том, что вот личность обладает сознанием, в душевном своем проявлении как бы ощущает мир.
Да.
Вот. И в том числе религиозность – это наше природное чувство. То есть мы знаем, ну, это опять по-моему.
Да, я абсолютно убежден, что вы говорите от сердца, да, прошу вас.
Да.
Да.
Вот. И поэтому это природное чувство – чувствовать нечто сверхъестественное. То есть то, чего являемся мы частью, хотя бы обособленность.
Да.
Обособленное.
Да.
А теперь по поводу суеверия. Поскольку актуализм дух, ну, опять от себя, актуализируется не только в действиях, как, то есть, вместо того, чтобы нажать на тормоз, некоторые ускоряются, попадают и убивают других.
Да.
А теперь в ежедневном мироощущении мы получаем мотивацию через мозг, через мыслительную деятельность.
Очень хорошо, хорошо.
И поэтому это заполняет наше суеверие. Наше суеверие постоянно... подпитывается так называемым... Мы не так называемым...
Скажите, пожалуйста, ваша доктрина вкратце уже изложена или мне продолжать слушать? Давайте уже потом вы в следующий раз скажете. Ну, доктрина оказалась цельной, как мне представляется, и очень оригинальной. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Памир меня зовут.
Да, Памир.
Слушайте, ну, я считаю, что это, ну, неправильно верить в приметы.
Да.
И во все остальное надо верить в единого Бога.
И больше не важно.
И поклоняться единому Богу.
Поклоняться единому Богу. Хорошо, а если... Но он же может посылать вам какие-то сигналы, единый Бог? Он может посылать или не может?
Бог, я считаю, что Бог может посылать абсолютно все.
Да.
И
как в том числе сигнал, в том числе сигналы, которые вам кажутся суеверием, а может быть они исходят от него.
А вдруг они исходят от лукавого?
А? Как вот тут?
Не, ну я так не считаю.
Не, ну могут, ну может.
Нет, если он может, все. Но нет, на самом деле это очень сложный вопрос.
Он может лукавого послать, он же Бог на это и есть.
Нет,
Бог.
Вот такие же сигналы может посылать
лукавый.
И образы, и образы ангелов может посылать
лукавый. Лукавый мало что посылает. Лукавый не может ничего посылать в мире Божьем, потому что лукавый
как
есть...
Как может, конечно.
Потому что он творение Бога, лукавый. Кто сделал лукавого? Здрасте. Вы что, в своем дуализме не доходите до отрицания силы Господа?
Ну, он-то сейчас противоположная сила.
Он противоположная. Он не противоположная сила. Он не противоположная сила. Он все равно в руке Бога находится, лукавый. Все, естественно. 7373.
Все в руке Бога.
Да, иншалла. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте,
Денис. Да, Денис, мне не хватало вас, я считаю.
Я хочу сказать,
да,
что это не суеверие и не вера, это сектантство. Был у меня такой знакомый,
да,
кстати, бандит. Это Порфирий Иванов, это они последователи, вот даже видите, уверен я, что...
Можно, расшите, я расшите, попробую проголосовать. Скажите, пожалуйста, религия и суеверие есть явление одного порядка. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Религия и суеверие есть явление одного порядка. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, я вижу обычно религиозных и суеверных людей в одном лице, в едином лице. То есть они и религиозные, и суеверны одновременно. А мистичность сознания, им свойственна мистичность сознания. Они мистически мыслят. Ну вот, и поэтому это их, конечно, роднит, людей религиозных.
Ну, в данном случае тогда можно говорить о различии религии и веры.
Что значит религии и веры, прости? Ну, вот это начинается какая-то схоластика, которой я не до конца готов. Я говорю следующее. Ты познаешь через веру, через мистическое сознание, все равно что, понятно.
Просто познаешь, религия, она догматична, да?
Лозаходец у меня был.
И не всегда ты понимаешь, для чего эти
догмы. Илюша, сторож на даче у меня был.
А вера, она подразумевает твою волю...
Илюша, сторож на даче у меня был, верил в карму Христа, единого Бога, в Троицу и в лозоходство. Ходил с лозой все время по участку. Лозоходец он был,
на самом деле искал там нефть.
Он искал золото. Нет, он был лозоходец. И все.
Или мне этот кажется, горшочек это неприкона.
Все это в нем сочеталось превосходнейшим образом. Превосходнейшим образом. Религия и суеверие явление одного порядка. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. У меня сейчас голосование идет 58-42. 58-42 уже 59. 58 опять. 58-42, и я вам должен 57-43. Сейчас 58-42. Ну да, сейчас я остановлю наугад. Быстренько, эники, беники, ели вареники. Шлеп, остановили. Сейчас посмотрим, досчитает. 56-44. Смотрите, в последнюю минуту религиозники, религиозочки зазвонили и 44 вырвали процента. Было все время 42. Сейчас 44, в конечном итоге 44. 56% считают, что религия и суеверие – это явление одного порядка. Как-то раз в поезде соседка была с крестиком, угощала пасхальными яйцами. Ехала она в Москву на съезд экстрасенсов, рассказывает Серж Алфавитов. Ну, правильно, все правильно, все очень хорошо. А вы что, не плюете через плечо? Спрашивает Нефман. Нефман, я подчиняюсь суевериям, которые я воспринял в семье летчиков. Вот там всегда были у летчиков всегда есть суеверия.
Например, какие?
Нельзя говорить «последний полет», «последняя рюмка», «последний день», «последний раз». Нельзя говорить.
Вы говорите «крайний».
Не говорю «крайний». Я тоже не дурак, чтобы говорить «крайний». На меня все будут пальцем показывать, говорить, что я идиот. Я говорю, ну, там, завершаем. Я как-то так обхожу иными фразами. Ну, завершаем, надо, пора заканчивать. Там, вот так. Но не говорю «последняя рюмка», «последний полет», «последний» и так далее. Вот, это первое суеверие. Второе, там, например, там, так сказать, там летчики некоторые выходят в небо всегда там после душа и всегда чисто бреются, даже если это в середине дня, чтобы, если труп найдут, чтобы был чистенький и все такое.
Ну, смотрите, в данном случае...
чистое белье, надевают чистое белье. Например, чистое белье и бреются перед полетами. Например, мой отец так делал. А некоторые, наоборот, назло не бреются и надевают грязное белье. Я не знаю, где они его берут, не понимаю. Вот, но в смысле, что они не готовятся к смерти. Тоже есть такие летчики. Ну, то есть я жил в этой суеверной истории.
Мне кажется, это вот конкретно эти примеры, это даже не столько суеверие, сколько, ну, некий ритуал, направленный для своего психологического комфорта.
Конечно. Я не разрешаю хлеб класть вверх-вниз. То есть я хлеб кладу всегда, ну, аккуратно и почтительно, потому что мне кажется, что это божество. Ну, ты знаешь, что я язычник, мне пофиг. Например, я молюсь хлебу, конечно, окей. Ну, в смысле, я его уважаю и почитаю хлеб. Я почитаю хлеб как язычник. Вам-то плевать, христианам.
Ну, как это?
Не как это, а так это. Каждый день сам позаботится о себе, говорит ваш Бог. Ваш Бог говорит, посмотрите на, вот, живите аки птахи небесные. Каждый день сам позаботится о себе, говорит ваш Бог.
Да, а я как язычник, это уважительно относиться ко всему.
Это ваши языческие бабушки. Нет, правильно, все, это ваши языческие бабушки, недостаточно христианские. Понятно? Ваш Бог говорит конкретно. Каждый день сам позаботится о себе. Точка. Не надо ничего, ни о чем думать.
Вы можете не одеваться.
Можете вообще.
Можете одежду на завтра не готовить.
Все пофиг.
Там бегайте в темноте.
Вообще все пофиг. Каждый день сам позаботится о себе. Точка. Ну и все.
Начнем. А школьникам надо говорить, домашние задания не учите. Не учите вечером. Утром придете, обо всем позаботится Бог.
По Библии суеверие – это грех. Но верить во что-то без суеверия невозможно. Нет, для того, чтобы верить во что-то сверхъестественное, нужно иметь мистическое сознание. Если у тебя есть мистическое сознание, если оно есть де-факто, то тебе так же легко поверить и в суеверие. То есть, ну, естественно, то есть ты уже способ познания определил для себя. Ты веришь через мистические сущности, которые не следует объяснять. Их просто надо воспринимать, не просто воспринимать даже, а как аксиомы, а просто верить в то, что это так и точка. И все, верить и точка. То все очень просто становится, действительно. Но тогда и суеверия пролезают в открытую дверь, правильно? Или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Эльвира. Доброе утро, Сережа.
Доброе утро.
Вы знаете, религия и суеверие – это очень разные вещи, но они совместимы только в одном случае, если есть невежество у человека. Невежество. Религия – это знание, суеверие – это невежество, то есть незнание. Человек верующий, он никогда не будет верить в суеверие, потому что он знает границу веры, у него есть знания, определенные, канонические, я имею в виду. Вот, и поэтому это разные вещи. Это вот на ваш вопрос я отвечаю.
Ну нет, я же вас не перебиваю, я просто считаю по-другому, а вы так считаете. Это интересно.
Это нет, интересно. Нет, что мы считаем, допустим, вы и я, это не значит, что есть, допустим, это да, это точка зрения, но точка есть зрения. Каноны, есть знания определенные, которые.
Ну, это мне интересно. Мне ваше мнение, безусловно, интересно. Ну, я считаю, что вы ошибаетесь, но мне оно интересно. Ну все, ну
хорошо, я уважаю ваше мнение, да. Но тем не менее, вера, то есть религия, это знание, суеверие – это невежество, это незнание.
Ваш блаженный Августин говорит, ваш блаженный Августин, вы же не отрекаетесь от блаженного Августина?
100% отрекаюсь, потому что, во-первых...
А он иностранец был, человека, правильно? Он иностранец был.
В Коране о нем ничего не написано, я сам мусульманин.
А, мусульманин. Он говорит интересную вещь, может быть, она вам понравится. Верь, чтобы понимать. И то же самое повторяет Фома Аквинский, насколько я припоминаю. Ну, они оба христиане, но они говорят вот эту формулу: верь, чтобы понимать.
Я вам отвечу вот так.
Давайте.
Познавай своего Господа через те пути, которые Он указал, и познавай свое. Тогда ты будешь понимать, чему верить, а чему что ложно, а что истина. Человек, который не знает Господа и не понимает, кто это. Он, естественно, грешит, он, естественно, приступает к границе дозволенного. И человек, который знает своего Господа, он никогда грешить не будет. Но это, конечно, очень трудно выполнить.
Я вас не зову в атеисты, вы меня в свою систему не зовите, ладно?
Нет, я ни в коем случае.
Все, спасибо, спасибо, спасибо. Хотя вы должны проповедовать, но вы не в курсе просто. Алло, здравствуйте, они не в курсе. Просто расслабились все. 7373.
Мы просто не хотим навязывать.
А вот у атеиста нет, например, нет по законам установленного требования проповедовать. Я не проповедую атеизм. А?
Вы не проповедуете атеизм?
Мне пофиг,
а это
атеизм.
Как называется?
Я не проповедую ни атеизм, ни суеверие. Я проповедую даосизм. В каком смысле? В самом вульгарном. Знаешь притчу про учителя, который потом, кстати, Линдзи Лу, буддист Линдзи повторяет в кусочек.
Ну, про учителей много.
Даоса, когда к нему пришел, ну, значит, странствующий ученик, посетил этого даоса конкретного, великого мыслителя. Вот. А до этого он посещал других учителей. Ну, то есть, хождение от учителя к учителю, это как аспирантура у даосов такая. Вот. И он говорит, вот, например, он приходит и говорит: скажи, пожалуйста, даос, что ты можешь? Что ты делаешь? Даос спрашивает, а что, что, чего ты ожидаешь, что делал твой предыдущий учитель? Студент говорит, мой предыдущий учитель, стоя на краю пропасти, двигал предметы на другом краю пропасти. Ну, там были стулья, столы, ложки, вилки, не знаю, на другом краю пропасти, камни. Он взглядом их двигал. Вот. А этот, а ты что можешь? Что можешь ты? И этот учитель отвечает, это настоящий даос. Он отвечает, я, когда хочу есть, ем, когда хочу спать, сплю, справляю большую и малую нужду и ни в чем не знаю потребности. Вот мое чудо, вот мое чудо. Я просто справляю большую и малую нужду, ем, пью и сплю. Вот такое, говорит, у меня чудо. В движении.
Подъем. В движении.
А я вот думал, этот... он ему скажет, я могу не двигать предметы.
Нет, знаешь, вот это и есть даос, которому я следую. Значит, главное в жизни это вот есть, пить, спать, справлять большую и малую нужду и ни о чем не думать. Ну и есть еще одна потребность, про которую, вы знаете, очень умно говорил Диоген. Знаешь еще про потребность сексуальную? Что говорил Диоген?
Что говорил Диоген?
Диоген ходил по городу, мастурбируя. И когда его спрашивали, значит, сказать, уважаемый Диоген, сказать, ну, может быть, это излишне, он говорил, если бы, потирая живот, я мог бы себя удовлетворить потребность в голоде, потирая живот, я бы потирал живот. А так я делаю это, чтобы удовлетворить другую потребность. Вот и все. Ура, кстати говоря, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёдров Сережа. Все деньги на рожа.
Девять часов шесть минут, вторник, 31 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Здравствуйте. Сергей Доренко, доброе утро.
Да, я читаю «Учтивого психопата». Извините, я, конечно, тему закрыл ту, но в смысле мы ее однажды снова откроем. Я читаю «Учтивого психопата» в Твиттере у себя. Он пишет мне, у нас мало образованности настолько, что суеверие больше, чем религиозности. «Учтивый психопат, милый, позвольте мне одну реплику». То есть, с вашей точки зрения, образованность ведет к религиозности. Позвольте мне сказать «кхэ» в стиле северного буддизма. Я все сказал.
Я должна в этот момент поклониться.
Вот образованность ведет к религиозности, а не образованность к суеверию. Все, что я хотел сказать. Ужас какой, кошмар. Хорошо, ладно, поехали. Значит, сейчас учтивый психопат что-то пишет дальше. Ну, хорошо. В подольской больнице во время войны... Давайте жизнь обсуждать, давайте жизнью заниматься. Фиг ли нам Трампом все время? Значит, у нас политики нет, как вы знаете. Ну, в смысле, все офигенски, поэтому что говорить. А вот, пожалуйста, а жизнь есть какая-то, она теплится. Учтивый психопат уточнил, что образованность сначала ведет к религиозности, а затем уже к атеизму. Ну, слава богу. Ну, вообще-то, да, это очень смешно. Спасибо, учтивый психопат. Следователи Московской области завели уголовное... Жизнь, Россия, 21 век. Завели уголовное дело на врача ГБУЗ МО, Подольская городская больница номер 2, которого подозревают в сексуальных действиях по отношению к пациентке. Во время дежурства пьяный врач... Ну, что значит пьяный? Вот что значит пьяный? Что, ну, значит,
что пьян? Значит пьян?
Вот я не понимаю, что значит пьян?
Употреблявший алкоголь,
а не отошедший от праздников. А какое отношение это имеет, какое отношение это имеет к совершенным деяниям? Пьяный врач напал на одну из пациенток, которая заведомо не могла сопротивляться. Она заведомо из-за своего физического состояния находилась в беспомощном состоянии.
Она находилась в реанимации.
В реанимации.
У нее там 40 или 50% ожогов тела.
40 или 50% ожогов.
Страшные цифры просто.
Абсолютно верно. Он ее насиловал.
Я не представляю, как это вообще возможно сделать. Ну, то есть... Человек одно сплошное там мясо, да? Одна сплошная боль в реанимации.
В реанимации.
Что происходит в голове у этого врача? Как он это...
Ну, я не знаю. Вот я пытаюсь... Я встать на его место не могу. Ни при каких обстоятельствах, поэтому не могу воспроизвести как бы механику его действий, понимаешь, его мысли. Ты,
до этого я про такое видела и слышала только вот в «Убить Билла». И все.
Ну, в этом «Убить Билла» она не была обожжена.
Она не была обожжена, но она была в коме.
Она лежала с катаной в руках, по-моему.
Она лежала в коме какое-то время, и к ней этот врач пускал клиентов. А в очередной раз она, в общем-то, проснулась.
7373948. Да, 7373948. В Подольской больнице пьяный реаниматолог насиловал пациентку, у которой была обожжена на 40 или 50% кожи в реанимации, понятно, да?
Ну, сам он говорит, что он оказывал ей знаки внимания, вот конкретно насилие, никакого не было.
Она сама пришла.
Обычно, это она
виновата.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дело в том, что все мы знаем, что после 8 часов в больницах, некоторых и вообще основных, врачи пациентам знак внимания приносит бутылочка. Все это знают. Но
зачем у них и спирт? Можно скажу, у них и спирт еще бывает. Вот реаниматологи,
да. Я считаю, что если врач при исполнении, особенно в таком виде, как реаниматор, принимает спиртной, надо лишить его, как водителя лишает прав. Это раз. Во-вторых, какие-то последнее время модно стало у нас в России. Какая-то Наташа Света 20 лет назад какой-то учитель ухаживал за ней красиво, но он стал ее мужчиной, когда ей было 17-16 лет. Представляете, и следственные органы идут на это, людей сажают без всяких доказательств, каких-то слух и доносы. Да? Вот какая-то Наташа сказала, все, тебе посадят 100%. А что касается вот по этому пациенту, так? Ну, я считаю, что почему бы человека не подставить? А почему пациент в таком состоянии? Это должно быть настолько диким человеком, обожженным пациента приставать или как-то в действии таких характеров
носить?
Это не верится.
То есть она подставила.
У него достаточно молодая медсестра.
Она такая обожженная, ходила его подставляла. Как это может быть? Нет, вы, может быть, простите, пожалуйста. Сравнивая меч Хатори Ханзо, сравнивая его с любыми другими мечами, не Хатори Ханзо. Говорит мне Михаил Маска. Спасибо большое. Все Наташи стервы. Я так понял, говорит Михаил, из предыдущего звонившего. Так, может быть...
Не, конечно, понимаю вот этот аргумент, что у него там были молодые медсестры, иногда прокатывает. Но знаете, вот люди, которые идут на преступление медсестры. И насилуют на улице женщин, у них тоже чаще всего жены дома и дети, и все вроде как есть, медсестры. И полная чаша.
Медсестры адские извращенки. В хорошем смысле, я не пытаюсь охаять на всех медсестер. Но когда ты лежишь в больнице и вдруг просыпаешься на медсестре, ты никогда не удивляешься. Они дикие извращенки, это кошмар какой-то. И похотливые извращенки, к тому же. Правду говорю, я боюсь поэтому в больницу ложиться. Никогда не знаешь, на ком проснешься. Какой-то ужас. 7373, правда? Они тебе дают какую-нибудь таблетку, потом... Нет, ужас, 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 ужас. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот это все-таки опять исключение, он сумасшедший, или это некое свойство нашей жизни, уже набирающее обороты, или наоборот уходящее,
Свойство, понимаете, нашей жизни. Сейчас.
Но оно уходящее или развивающееся?
А?
Оно идет на подъем или...
А?
На подъем идет это свойство, или на спад?
Конечно, на подъем. Посмотрите, вот пока вот эти вот... Люди холопского звания, жополи.
Да, все. 7373, спасибо большое. Я так понимаю, что вы хотите что-то такое, стейтмент какой-то важный сделать. Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Алло.
Вы знаете, Сергей, я считаю, что здесь во всем виновата вот его пристрастие к спиртным напиткам.
Нет.
То есть его водка довела до этого состояния, до сотского, понимаете?
Мы с вами знаем отлично, что очень многие люди пьют и спокойно на бочок ложатся и спят.
Ну, пьют по-разному. Кто-то пьет дома, но здесь уже человек пил на работе, и уже как бы его ничего не останавливало. Дальше больше алкоголь имеет свойство вести к деградации сознания. И вот...
Давайте так, алкоголь позволяет, позволяет человеку считать, что какие-то преграды сняты. Но ведь если какие-то преграды сняты, например, для меня, я могу пойти и спереть варенье. Я знаю, где варенье, но я знаю, что мне нельзя, поскольку я борюсь с лишним весом. Но если я выпью, например, я могу действительно в какой-то в порыве анархизма, какого-то непослушания пойти и съесть ложечку варенья. А другой человек считает, что надо насиловать всех нас на подряд. Значит, это все-таки разные устремления. И эти устремления связаны не с водкой, а с деградацией. С деградацией, да, с деградацией.
Ну, а водка этому очень способствовала. Ведь вот он же был замечен, что он ходил с бутылкой, приставал к посетителям, целовался там с ними.
Да.
То есть уже у него уже какие-то барьеры были сняты.
Да, да, да. Смотрите, значит, я хочу подчеркнуть, что водка не нашептывает человеку на ухо, что делать. Водка сдирает с человека кожу некоторых запретов. Понимаешь?
Ну, да.
В силу самодисциплины, у нас атеистов только культура держит нас. У вас страх Божий, а у нас культура. Мы поэтому люди культурные, а вы...
Запуганные,
да? Запуганные, да. Значит, вы запуганные, а мы культурные. В этом и наше, наверное, может быть, одно из ключевых отличий. Ну вот, в силу культуры, мы некоторые вещи не делаем. Нет, не делаем. И водка, ну и вообще спиртное, срывает с нас эти запреты. Например, там, сказать, меня, например, там, я не знаю, вино, да? Например, меня в субботу вечером, минувшую субботу, можно было видеть пожирающим сосиски. Это я, вот если я трезвый, я такого не сделаю, если я трезвый. Но, скажите, если я чуть-чуть выпил или что-то, я могу срывать запреты, типа, решилась Россия, теперь уже нам все равно, Я могу съесть сосиски. Что надо сказать, да, до четырех подряд. Вот. Это очень плохо. Потом я стесняюсь, мучаюсь, хожу, потом неделю отмываюсь. Понимаешь? Ну вот, кашками там все. Но, значит, а другой человек, у него запреты, он начинает насиловать. Это значит, что культура разная. Значит, это проблема не водки, а культуры. Это проблема не водки. Это не может быть проблемой водки, ребят. Ну, знаете, совсем...
Ну, поэтому закон и не делает поблажек кем-то.
Конечно. То есть, если мы говорим, это водка с ним сделала, не водка. Он просто это хотел, но боялся. А выпив, перестал бояться. Он этого хотел. Дальше. Он это считал нормальным. Нормальным. Больше того, он считал, что это... Не просто нормально, а это похвально. Но за это накажут. И вот этот страх отменялся водкой. Страх. Понимаете? Страх отменялся водкой. Значит, он был скотиной. Который просто, как сказать, держался из последних сил. А водка позволила ему не держаться. Так же, как я начинаю есть сосиски. Или начал есть сосиски. Вот все с сосисок-то и начинается. Говорил мне, пишет мне Андрей. А Михаил спрашивает, а сосиски ты покупал в пьяном виде? Ну, как бы сказать, после первого фужера. После первого фужера я отправился покупать
сосиски. Ну, просто можно купить сосиски пьяным, но допустить врача, там, на дежурство или на работу в нетрезвом виде, ну, это уже слишком.
Да. 7373948. Я считаю, что первична культура, конечно, или ее отсутствие. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Эльвира.
Здравствуйте.
Вчера были детали этого преступления,
ну,
которые,
да,
безусловно, не умаляют его детали. Он, значит, подошел, да, к пациентке к этой и нашептывал ей на ухо сначала что-то.
Вы представляете, будучи... человек в реанимации, там 40-50% ожогов, и он нашептывает, да, что-то на ухо. Что она,
да,
слышит?
А потом, после того, как он нашептывал, он совершал, дословно вчера сказали, манипуляции сексуального характера руками.
То я понимаю.
Непосредственного контакта не было. И потом...
Довольно-таки непосредственный контакт, да.
Ну, именно, ну,
да.
Вы понимаете.
Скажите, пожалуйста, нет, тем не менее, это связано с водкой или с деградацией личности или общества?
Деградация от водки, я бы так.
Деградация.
Да.
А это деградация личностная, его конкретно, или это общественное явление?
Ну, к сожалению, имеет место быть и общественное явление.
И общественное явление. Общественное явление. Да. Каждый день слушаю такие новости. Не хочу жить здесь, говорит Саботер Ксов.
21-й пишет, он лежал там. Если там звонит он, давайте возьмем его.
Кто?
521-й.
521-й. Говорит,
возьмите трубку.
Ну давайте, 521-й. Подождем 521-й. 521-й, мы вам почистим. 521-й.
А вот Тимур пишет, у меня знакомая работала в Боткинской дежурным врачом. Она говорила, что почти никогда в ночной дежурстве хирурги не бывают трезвыми.
Это 521-й. 521-й там лежал. Алло, здрасте, вы там лежали.
Здравствуйте. Сергей, я житель Подольска, имел неосторожность быть обожженным.
Да.
Вот, и знаю это отделение, знаю хорошо там двух врачей. Ребята, вот скажу вам честно, вот одного вида там этих ожогов,
да,
там никаких сексуальных желаний нет.
Нет.
Потом скажу по чести, по совести, я ни разу не видел там врачей, даже выпивавших. Вот после, когда меня вылечили, я встречался с своим врачом, вот мы так выпивали, но чтобы это было прямо там, вот ну я не видел.
Нет.
Вот честно.
Я понимаю. То есть хорошие врачи, трезвые, все хорошо.
Вообще, там, это люди, которые всегда приходили на помощь и сразу говорят, не берут, нельзя, так вообще ничего.
Я понимаю.
Если там что-то там, уже потом благодаришь, это как везде.
Я понимаю.
Ну, вот чтобы они были буха, вот клянусь. Кстати, там обалденно, действительно, симпатичные девочки.
Что вы говорите? А как вы это успели заметить, когда вы говорите? Это противоречит началу вашего разговора.
Это уже после. Когда вылечили, я обратил внимание.
После. Вы обрели некую резвость и тотчас заметили девочек. Спасибо вам за звонок. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. А я думаю, что с моей точки зрения вопрос остается. Это общество или конкретно этот человек? И это распущенность или водка, или чего здесь больше? Поехали дальше. Депутат Государственной Думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, как вы знаете, она абсолютно серьезно занимается фигурой Николая II, Николая Романова. Значит, она направила очередной запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных фондом кино на создание фильма Алексея Учителя «Матильда». Значит, почему незаконно были выделены средства, потому что она... Сейчас, если позволите, я прочитаю ее. А здесь есть цитата. Как считает депутат, в фильме главными героями стали лица, официально канонизированные, святые, государь Николай II, государыня Александра Федоровна, простите, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей. В силу этого говорить о них что-либо, вероятно, нельзя, кроме канона. Какой-то есть канон, что можно говорить о Николае II, например, понятно, да?
Сегодня либо хорошо, нельзя. Либо ничего, да?
Да, да, наш царь, как там было, наш царь Цусима, не помнишь? Это самое, нет?
Нет.
Я сейчас найду. И спрошу, можно ли запретить это, наш царь Мукден? Наш царь, сейчас я вспомню, наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь Мукден. Сейчас мы найдем это. Обязательно я вам процитирую, если уже. Наш царь Цусима. Текст, я начинаю, текст. Угу, потому что тут у меня литературоведческий анализ, литературный анализ. Бальмонт Константин Дмитриевич. «Песни Мстителя». Сейчас мы посмотрим, прочитаем. «Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловонье пороха и дыма, в котором разуму темно, наш царь убожество слепое, тюрьма и кнут, под суд, расстрел, царь-висельник, тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел, он трус». Он чувствует с запинкой, но будет, час расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Ну, это я прочитал бы, сказать, пытаясь сделать серебряный век окунуться до известной степени. Константин Бальмонт. 906 год. То есть это пишется при, как раз при царе.
Это просто Поклонская не видела еще.
Не, надо прочитать.
А то запретит.
Не, а там еще есть же и построже еще стихотворение, есть и построже тебя, детей твоих и так далее, так сказать, я проклинаю. Там есть не у Бальмонта, нет, не у Бальмонта. Вот, наш царь убожество слепое. Ну вот мне кажется, что Поклонской следовало бы обязательно обратить внимание на это стихотворение, может быть, его запретить.
Конечно.
Может быть,
запретить. А как иначе?
Я сейчас его прочитал, может быть, в последний раз, товарищи, потому что я думаю, сейчас немедленно его запретят.
Потом будут эти черные списки, там где-то из-под полы секретно там копироваться от руки это стихотворение, передаваться друг другу вместе с диском учителя. Да. Держите, пожалуйста, это Матильда, это стихотворение Бальмонта.
Ну, прикались, может, мне его сегодня для видеоблога прочитать, я его прочитаю. Ладно, договорились?
Да.
Хорошая идея. Ну вот, специально для Поклонской. Ну, надо запретить. Ну, хорошо.
А Игорь предлагает, а если бы быстро канонизировать балерину. Ну, это тогда совсем будет разврат святых.
Нет. Почему? Она же не знала, что будет святой.
Ну
Шестинскую?
Да. Ну да.
Канонизировать. Тогда нормально будет, кстати говоря. Тогда они все будут в каком-то правильном сообществе.
Не, ну тогда скажут, что их непременно должны православные актеры играть и все такое. Она же там жалуется, что...
Не знаю.
Актер ей не нравится.
Да, хорошо. Давайте это обсудим. Что с Поклонской? На самом деле, мне кажется, что она становится немного фриком. Но она становится фриком.
Да, я бы сказала, не немного.
Но она фрик.
Ну, давайте спросим, это правда. Вот всегда вот эти вещи, они действуют наоборот. После того, как они начинают кричать, хочется посмотреть это все быстрее в кино.
Наталья Поклонская. Фрик? Это же не обидное слово, хорошее, мне кажется.
Хорошее.
Фрик это хорошее. Наталья Поклонская, фрик. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Наталья Поклонская, фрик. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Ну, не знаю, мне кажется, я сейчас говорю, мне кажется, что она становится фриком, все больше фриком. В этом смысле я пытаюсь у вас, как сказать, узнать мнение. У меня сейчас 90-10, 89-11. Наталья Поклонская, ну, сейчас вот пойдет голосование, и все, у меня уже 200 проголосовавших, и как-то все очень бойко идет. Наталья Поклонская, фрик. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, интересно, правда? При этом хорошенькая зараза, ну, что ты будешь делать? Ведь вот стыдно делается за себя. Мне
почему
за себя
стыдно-то?
Когда я гляжу на нее, я испытываю... Чувство, хорошее чувство. Как если бы я смотрел на красивую лошадку.
Так, и действуют фрики.
А при этом я знаю, что она... Ну, при этом я, например, знаю, что красотка дура. Ну, как вот, мне сразу делается неприятно. За себя я думаю, боже, какой я неразборчивый. Боже, какой я неразборчивый. Я думаю, когда я, ну, смотрю на Наталью. Понятно? Ай? Ну, серьезно.
Мне кажется, так это и работает, на противоречии. Да? Ты вот фрик, он интересен тебе каким-то противоречием содержания, например, и формы.
Алло,
или
здравствуйте.
Формы высказывания.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, как
Лимонадный
вы?
Джо.
Лимонадный Джо, как хорошо, что вы позвонили. Я хочу вам спасибо сказать за ключ. Все-таки вы принесли ключ тогда.
Сегодня без разводного ключа.
Да, прошу вас.
Ну, для меня, безусловно, Поклонская фрик, немножко ее жалко. По-моему, у нее просто деменция. Когда она пришла с портретом Николая на акцию «Бессмертный полк»,
да,
посвященную 9 мая,
да,
я как-то почувствовал неуместность все это. Немножко как-то и жалко, и обидно.
Стало больно.
Неадекватно.
Человек. Все время думаю, я в такие моменты думаю о ЧП. Лимонадный Джо.
За то, что она была там.
Лимонадный Джо. Я думаю о судьбе Чапаева. Как всегда, правильно и своевременно он решил переплыть речку.
Чапаев и пустота?
Нет, Чапаев в фильме «Чапаев». Я имею в виду, что если бы он не переплыл речку, а стал бы ходить по съездам ВКПБ и начал бы молоть ахинею, то все бы говорили: «Василий Иванович, так, что насчет переплыть речку? Все-таки уже пора бы в речку, все, уже пора уже». И вот как он своевременно переплыл речку – не успев наговорить о Кинее. Понимаете? Вот, а я объясню. Мы Поклонскую любим за подвиг ее. Какой подвиг? Подвиг, когда она говорила «Крым наш, на няш, мяш», что-то такое. Произошел.
Плюс она прокурор Инжойкин, была. Инжойкин, так, конечно. Благородно, Инжойкин. Защищала людей.
Инжойкин там. Все это воплотил. Все, Наталья Поклонская – фрик. 83% остановил. Значит, нет, 17%. 83% решительно фрик. Понимаешь, что дело? Если бы она няш-мяш исполнила Инжойкина, произошел переворот анти... Конституционный. Попробуй так ты. Давай, у тебя голос похож.
Нет, я не могу.
У тебя похож, у тебя кукольный голос. Давай кукольным спой, давай. Кукольным.
Да я даже это
не могу. Произошел переворот. Это Хасаншина появился. Произошел переворот антиконституционный. Давай. Ну, жахни, ну что ты?
Нет.
Жахни. Не хочешь. Ну, ладно. Значит, смысл в том, что если бы после этого сразу она переплыла речку Урал, например, мы бы помнили ее как человека подвига. Поскольку она была далеко от Урала и решила не плавать, ну, нафиг ей надо было. И не было этого, вот сказать, белогвардейца с пулеметом, ничего не было. Сцена не подразумевает. Соответственно, мы слышим всю эту ахинею в смущении. Понимаешь? Каждый герой сразу после совершения героического поступка должен отправляться в реку Урал. Вот это правду говорю.
Свой закат, да.
Да. Вот он говорит, можно я, говорит, прям вот где здесь Урал у вас сразу? Все, вперед, товарищ! А там уже залегли белогвардейцы, все. И он тогда остается светлым, светлым человеком, светлым персонажем, счастливо дарит нам урок какой-то очень хороший, понимаете? Но они не хотят в речку Урал. Да что ты будешь делать? Не загонишь в Урал никого, а? Кошмар, новость. Читаю вас с умилением, восторгом, восхищением и удивлением. Я продолжаю вас читать, наговорит МСК-бот в Телеграме, также на СМС, как вы знаете, +7 925 888 88 948, и также в Твиттере. Я вас считаю, да, вот Вася Колов, например, говорит МСК. Говорит МСК очень просто в Твиттере. Вася Колов пишет «ну-ну». «Ну-ну». Хорошо.
Мы должны опять сделать это
«кхэ». Да, но это самое. Раньше я скажу, откуда это «кхэ» конкретно сейчас. Ну нет, как это распространенная реплика северных буддистов, чань-буддистов.
Или дзен-буддистов. Как мы об этом рассуждали.
Потому что эти опередили в пропаганде себя, в предложении себя японцы опередили, но на самом деле...
Ну, умеют люди.
Умеют, да. Значит, дзен-буддисты, чань-буддисты, на самом деле же это чань-буддизм китайский, который переняли в том числе прекрасные твои японцы. Линь-зы-лу мы просто читали. Линь-зы-лу, и там восьмой параграф начинается так. Какой-то монах спросил, в чем состоит основной смысл Дхармы Будды? Наставник произнес «кхэ». Монах низко поклонился. Наставник сказал, этот почтенный монах очень хорош как собеседник. Все. Да, и значит это самое. Ну там и дальше «кхэ» в каждом параграфе, 9-й. Кто-то спросил. Чью мелодию вы, наставник, напеваете? Вы последователь какой школы чань? Наставник отвечал, когда я был у Хуанбо, я трижды обращался к нему с вопросом и трижды бывал бит. Монах колебался. Тогда наставник произнес «кхэ», потом ударил его и сказал, в пустоту не вобьешь гвоздя. Значит, он прогнал монаха, короче, все. Прогнал, и все, и все.
Прекрасно. Ну, хорошо. Прекрасно. Алексей цена. Вот предлагает другой вариант. 42. Тоже это мой любимый. Ответ на вопрос жизни, вселенной и всего остального. Тоже, по сути, дзен.
Что?
В своей форме.
Что, 42? Он просто отвечает, 42?
Да, это из «Автостопа по галактике». Они построили суперкомпьютер, чтобы узнать ответ на главный вопрос. И там 7 миллионов лет сколько-то его ждали, и в итоге он сказал, ответ вам не понравится. Ему говорят, ну что? Он говорит, 42.
42. Хороший ответ.
Да.
Мне показалось, правильный ответ должен все-таки быть кратен 9. 63.
Тогда бы в нем был смысл.
Да. Хорошо. Смотри, значит, поехали дальше. А, названы города. Я хотел что-нибудь про, про нашу... Вот, нет, но от меня требуют паралимпийскую историю. Давайте паралимпийскую.
Давайте.
Названы города с самым высоким уровнем инновационного потенциала, но это, может быть, мы позже коснемся. Нас не пускают вновь на паралимпиаду. Кажется, над нами какие-то тучи злые. Исполком Международного паралимпийского комитета отклонил предложение Паралимпийского комитета России, ПКР, разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. А при конкретных гарантиях Пхёнчхан, при конкретных гарантиях со стороны ПКР. Однако ПКР продолжит подготовку российских спортсменов к играм 2018 года. Значит, смысл. Нас, наверное, может быть, снова не пустят на Паралимпиаду, а может быть и вообще никуда. Что со спортом? Кто следит, ребят? Кто следит за спортом? 7373948. Расскажите мне, пожалуйста, что у нас со спортом? То есть мы в спорте... Где? Нет, я не решаюсь задать этот вопрос. Где? Потому что я думаю, какой-нибудь будет нехороший ответ.
Да, ну смотрите, мы же воспринимаем это все как обиду скорее, как объективно.
Как врожденная интеллигентность Михаилу не позволит ругаться. Хорошо. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в спорте, мы в спорте где? В какой точке? Мы уже вынурнули или еще все еще ныряем, или где мы?
Нет, ну по паралимпийцам здесь техническая проблема. Были выдвинуты условия где-то, вот помните, полгода назад о том, что паралимпийское движение должно строиться в обычный для него статус.
Да.
То есть из органов паралимпизма русского, российского, должны быть убраны все чиновники, так?
Да.
Но это есть такой статус международное паралимпийское движение, оно должно быть независимо, оно может поддерживаться государством в виде фондирования и так далее. Но там не должно быть в органах, так, официально действующих политических и государственных деятелей, понимаете?
Да.
У нас же ведь куда ни плюнь, везде сидит член Думы или член Совета Федерации или какой-нибудь министр. Это было, как всегда, не было выполнено, потому что наше паралимпийское движение, оно является чистым подражанием той воли, которая лежит в основе паралимпийства.
Да.
Поэтому это не было выполнено. Опять шебуршание, невнятные ответы. Но они посмотрели. Я еще раз говорю, я не то, что поддерживаю там западные решения, но Запад — это проформа, вы нас все время об этом учите. Это бюрократия своего рода. И они говорят, как же так, паралимпиец — это человек, который своей волей, зубами доказал. Он должен в равных условиях быть с другим инвалидом и так далее. А у вас государство на уровне официально действующих политических деятелей, да, создает определенные условия.
Поймите, Михаил, вот я бы вам ответил, как человек, глубоко знающий русскую жизнь, до известной степени, меньше, чем вы, конечно, но тем не менее. Значит, я бы ответил. Понимаете, в чем дело? В России все, что делает не государство, вообще не делается вообще. Потому что в России, к сожалению...
Общество, нет
общества, нет общества, его нет.
И плюс еще, да. И
нет,
плюс.
Что же, тем не менее. Вот и все.
Три человека, три информатора. Вот, ну, у нас Сноуден информирует нас о безобразии Запада.
Да.
А там Рыбченков и еще два человека
Степанова
информируют.
Еще.
Вот, да. Все это совокупно. Таким вот. Поэтому мы сейчас с вами вряд ли найдем какую-то...
Ну, скажите, ну, хорошо, а что, дайте нам тогда прогноз. Так что мы, значит, мы что, мы остаемся затравленными? Мы или мы возвращаемся в лоно...
Вот смотрите,
да.
Когда на экраны всего мира на коляске выходит бывший паралимпиец на Западе, который... президент Международного паралимпийского комитета, так, он как показывает, вот я человек, которому там ногу отрезало, я сам, а у нас выходит на двух ногах розовощекий взяточник из Думы и начинает вещать по паралимпийству. Им не нравится. Понимаете, это все следствие вот, знаете, той политики. Это, да, говорят, чугунные, дети чугунных богов пролеткульта. Помните, когда все классические надо было упразднить. Тоже и Поклонская, несчастная девушка. Вот это невежество, так, вот это вот самостийное рабство. Ну почему?
Да.
Есть очень умные люди, те же люди с какими-то, ну, да, аппарат там не работает, интеллектуалы, люди образованные. Нет, обязательно президент,
да.
Вице-президент. Это такая, знаете, харя красная из Думы. Вот что их бесит там на Западе, понимаете?
Я понимаю. Ну, вот согласитесь с моим аргументом. Согласитесь все-таки с моим аргументом, пожалуйста, что в России, кроме государства, нет ничего. Как бы есть только государство. Есть государство. Все вокруг государства. Государство на самом деле это он. Ну, мы понимаем, он. Один человек, государство. Да. И люди, которые выполняют его волю или его интенции, или угадывают его дыхание. Угадывают, как он дышит, в какую сторону. Вот, значит, соответственно, в силу отсутствия субъектности, в силу никакого общества, которого нет, общества нет, значит, в силу этого, как нам паралимпийство организовывать без государства? Вообще не понимаю. У нас без государства вообще ничего нельзя. Ну, что ты будешь здесь организовать без государства?
Ну, надо, значит, пытаться.
Здесь даже церковь нельзя организовать без государства. Здесь вообще ничего нельзя организовать без государства.
У нас есть кое-что.
Дай мне пример. Что можно организовать без государства? Без государства.
Вот эти спасательные поисковые отряды организуются сами. Без государства.
Правильно.
Потом государство подключается и делает вид, что вау, как здорово, видите, у нас все.
Неправда. А потом государство либо их себе забирает.
Да, забирает славу. Точно так же, как с бессмертным полком. Оно начиналось там в Томске, да? Это была инициатива конкретных там людей каких-то. Потом все это стало транслироваться и так далее. И уже государство в этом.
Да. Значит, я хочу сказать, что в России не государства нет.
Здесь так просто пусть оно не трогает.
Я бы сказал, какой у нас строй, если вы спросите, я бы сказал, панэтатизм. Панэтатизм. Ни государства нет. Поэтому, когда нам говорят, товарищи дорогие, ну вы вот плохо выполняете какие-то наши инструкции, не должно быть чиновников. Товарищи, ну милые, ну пожалуйста, снизойдите с небес на землю. У нас ни чиновников нет, ни государства нет. У нас строй называется панэтатизм, как бы. И тогда как мы можем? Ну, это абсурд просто. Вы хотите, чтобы все разбрелись по лесам какие-то, ходили бы дикие, выли как волки, что ли? Куда мы денемся тогда? Алло, здрасте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, я вот сейчас из машины вышел, но слушал про паралимпийцев. Может быть, уже закончили?
Нет, мы продолжаем. Нас интересует, чтобы они ставят невыполнимые требования, чтобы убрать государство. Ну, куда его уберешь-то?
Я считаю, что здесь основная ошибка, ну, нашего руководства, это то, что до сих пор еще во власти спорта находится Мутко. Давно давали сигналы, уберите этого нечистоплотного человека. Нет, его все.
А вы когда говорите нечистоплотный, вы имеете в виду, простите, вы когда говорите нечистоплотный, вы имеете в виду впечатление, которое он производит на вас или конкретные сведения?
Нет. Весь позор наш в спорте, я думаю, государственную политику пытаются от этого дела отвести, но она на уровне Мутко и процветает.
Ага.
А его показательно, значит, наше все не только убирает, но оно его ставит все выше, выше и выше.
Все,
в принципе, можем домыслить даже, что где-то и преемника может сделать.
Нет.
Я, конечно, утрирую. Нет. Но такую мерзость держать там, рядом со спортом...
У вас все-таки он вызывает, согласитесь, что он у вас вызывает неравнодушие, если я правильно сужу по вашим словам.
Отвращение.
Отвращение, да? Спасибо большое. Значит, я, если честно, я пытаюсь понять, чего от нас хотят вот эти все западные люди, и что мы в состоянии выполнить, а что нет.
Вот Михаил нам тоже в подтверждение, слушатель написал, как бывший паралимпиец, имевший отношение к управлению движением, скажу, что вот слушатель предыдущий, Михаил, 100% прав, плюс воровство выше среднего.
Воровство выше среднего, но это не воровство. Я уже много раз говорил, что в России нет и не бывает воровство. Это называется кормление. Мы же феодальная страна. Это кормление. Ну, человек кормится с места. Как же должен, по-вашему, делать, интересно? Что, выбрасывать эти деньги, себе в задницу запихивать? Чего вы хотите от человека? Он идет, у него есть кэшфлоу какой-то на месте, на этом конкретный кэшфлоу. Он что должен себе в задницу его запихать? Чего вы от него требуете? Как бы он берет не потому что оно есть, но оно есть и есть. Куда же девать?
Ну, это норма для него, да?
Нет, это норма вообще для общества, в смысле которого нет. Это норма в популяции, где он проживает. Он кормится с места нормально, как нормальный человек. Он же ни лишку не берет, он же не какой-то, так сказать, там, кровопийца. Ну, все у него хорошо.
Ну, вот внешние условия изменились. Да. Они требуют от него не делать этого. конкретно чего-то. Даже дело не только там, в кормлении.
Это абсурдные условия. Абсурдные условия. Как если бы мне сказали...
Ну, если вы хотите участвовать в международном процессе, то придется,
да, мне
видимо,
сказали,
как-то
будешь прыгать на левые ножки все время. Я бы сказал, знаете, что у меня тут туалет от метров 100 сейчас вот в этом коридоре. Как я буду на левые ножки все время прыгать? Ну, это будет неудобно, наконец. Да и зачем эти абсурдные требования? Ну, это все. А? Алло, здрасте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Ну, смотрите, насколько я... Ну, мы все знаем, да, основные требования, почему не допускают наших, почему идет вся вот эта политика в спорте.
Да.
Не из-за того, что конкретный спортсмен принял допинг, или из-за того, что много спортсменов там принимают допинг. Допинг не только у нас выявляли, да, у спортсменов.
Да.
Причина в том, что подозревают участие государства в этой допинговой, да, вот истории.
Ну, мы знаем, я уже говорю об этом, что государство у нас есть единственный субъект, его не, кроме него ничего не...
И как раз этот субъект и подозревается в поддержке допинга, да, и просят, уберите государство. Наши понимают, что убрать
нет,
не могут.
А наше государство говорит, пацаны, мы больше не будем, ну, на государство надо верить, они говорят, значит, дело говорят.
Да, они даже не так говорят, они, знаете, как мальчик, пятиклассник в школе, а вы докажите вот это вот, а вы докажите, где доказательства, да, мальчик там, не знаю, совершит какой-нибудь проступок вот в школе, да, но уже знает, что есть какие-то...
Нет, ну, от нас исходят два месседжа. Первый, а вы докажите, а второй, но мы не будем. То есть, нет, например, мальчика спрашивают в пятом классе, вот действительно там, ты курил в туалете, Вовочка? Он говорит, а вы докажите, но я больше не буду. Но это надо верить, мне кажется, почему? А?
Ну вот я думаю, что через какое-то время верить начнут, ну, конечно, какие санкции примут, и учитывая, что есть подозрение, что действительно на государственном уровне поддерживалась допинговая программа, да, то, да, ну, санкции будут серьезными. И тут я сейчас, ну, имею отношение к спорту, да, очень серьезное.
Да.
Я думаю, что, ну, объективность в этом все-таки есть.
Ну, хорошо, ну и вот вы тогда дайте прогноз. Значит, следующая Олимпиада, и что, в 2020 году или когда-то?
Я думаю, что будут максимально отстранять наших, и причем это не даже, может быть, не связано с политикой напрямую,
ну, нам же,
да,
нельзя.
Прямо так 100%.
Ну, нам же нельзя, это же одна из основ, как так сказать, ощущение самодостаточности и гордости за страну. Наш спорт дарит нам прямые спины. Конечно, нам нельзя это терять. Это обязательно.
Ну, знаете, может быть, это повлечет правильные какие-то выводы.
Нет.
И будет развиваться именно массовый любительский спорт, как это и должно быть.
Не
и
может.
Не будет вкладываться огромные там вот деньги в легионеров, которые закупаются там в «Зенит» и так далее. Вот,
не может, потому быть. Что Степанова 800 метров, значит, она сейчас бежала в Бостоне, вот эта информаторша. И все, она пришла то ли восьмая, то ли десятая.
Нехорошо пробежала, да.
Нехорошо. Почему? Она говорит, я решила на пробу без допинга пробежать. Ну, она говорит, я голубоглазая, сейчас как пробегу. А, пожалуйста, она пробежала последняя.
Нет, ну, допинг, безусловно, он дает преимущество, конкурентное, это неоспоримо, да, ни один спортсмен натурал не превзойдет там среднего спортсмена, принимающего допинг, это факт.
Да, ну, и тогда, мы же не можем обрушить русский спорт, что мы в Сочи взяли там 3/4 медали, а потом вдруг выходим мы на следующее состязание и все 10-е места забираем.
Это... Ну, обратите внимание на биатлон, да, который сейчас вот чемпионат Европы проходит, ну, я думаю, что бегают без допинга сейчас наши, ну, слава богу, начали что-то выигрывать, это приятно на самом деле, вот, ну, и фигурное катание нас держит.
Да, фигурное, ну что, а вы восхищены этой Медведевой?
Да, конечно, вообще очень-очень,
да,
молодец.
Да что вы, вдруг летит, и быстрой ножку бьет. Это было у Пушкина, не помните? Нет? Не помните? Обязательно продекламирую сейчас немедленно. И быстрой ножкой ножку бьет. Летит Истомина она. Не помнишь Истомина она? И Истомина. Ну, не помнишь, ну почему?
Нет.
Ну, почему вы не учились в школе, я знаю, в виде исключения. Вам дали диплом сразу. Истомина.
Нет, ну почему? Я вот «Мороз
ножкой,
и солнце».
Быстрой
там,
ножкой.
На «Самовласти» напишут наши имена. Вот это все.
Ножкой. Ножку бьет. Ну, почему? Никто не помнит. Я знаю, потому что вы все недоучки. Но я тоже недоучка.
Ничего. Вот Алекс Викинг напишет. И вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух.
От уст Эола.
Прекрасно.
Конечно. Истомина. Life Internet. Авдотья Истомина. Циклопедия. Евгений, глава. Вот. Театр уж по... Нет, дайте меня, я напружились. Театр уж полон, ложи блещут, партеры, кресла, все кипит, в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другую медленно кружит. И вдруг прыжок, и вдруг летит. Летит, как пух от устеола. То стан совьет, то разовьет. И быстрой ножкой ножку вьет. А вы говорите, у них порнографии нет. А же чистейший эротизм. Здесь эротизм зашкаливает абсолютно. Просто я в смущении читаю эти строки. Боже, как мне стыдно становится. Понимаешь? И Медведева наша. А?
Прекрасно.
Смотри, а Медведева. Стоит Медведева. Она... Одной ногой касаясь, одним коньком касаясь пола, другую медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит. Летит, как пух, от устеола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Еще 53 минуты, мы не успеем поменять тему, а все равно, значит, нет. Давайте хоть что-нибудь расскажем смешное. Давайте я смешное расскажу.
Давайте.
Нет, смешное у меня слишком чудовищное, я начну с грустного. Как все-таки на Западе они испаскудились, тащи? Какой кошмар. За 3 месяца до президентских выборов во Франции, ну, вы знаете, что это скандал с женой Фийона.
Да.
Ну, это же давно и все, но главное, его не прощают. Значит, наши красавцы.
Да.
По яхтам разъезжают, там каждая яхта, вот, ну, я вижу так на глаз, так сказать, там 50 миллионов долларов, 30 миллионов долларов, ну, такие.
Ну, мы к нашим-то
яхты,
привыкли.
Яхты. То есть десятки миллионов долларов. Наши летают на собственных самолетах, которые стоят десятки миллионов долларов, ну, вы понимаете. Вот, значит, я это все... А тут докопались до Фийона. Вот, чтобы вы понимали размах французского человека. Что такое французский человек? Он жалок. Он жалок во всем. Он жалок даже в коррупции, французский человек. Понимаешь? Абсолютно.
Ну, размаха нет
такого. Ты читал Марка Твена «Французская дуэль»?
Не припоминает. Рассказ,
французская, да? Да, «Французская дуэль», Марк Твен. Значит, там есть такая строка. «Французская дуэль должна быть признана, должна быть запрещена и признана во всем мире опаснейшим видом деятельности ввиду того, что на ней можно простудиться». На ней можно посудиться, потому что по преимуществу французская дуэль проходит на открытом воздухе, и можно подхватить простуду. Вот, значит, это вот то же самое французская коррупция. Она абсолютно несерьезна. Она микроскопическая. Господи.
Смотри, что нам-то делать. Хоть что-то подойдет, нет, чтобы порадоваться.
Франсуа Фийон, кандидат, который... там, сказать, там шел к победе, все. Оказывается, он прежде, где бы ни работал, делал свою жену сотрудницей, то своей собственной, то своих дружков, где она систематически получала деньги, как то в одном месте 5 тысяч евро, в другом месте 7 500 евро она получала.
Вот удивил,
и да. Это и есть, конечно, и это и есть коррупция по-французски. Понятно, да? Когда она несчастная, зачуханная, когда такое ощущение мелочности, такое ощущение неумения коррумпироваться, понимаете?
Правильно, надо всех родственников, свах, и сватов, и дальних, и всех,
Фийон,
чтобы где-то
жалкий.
При деле были.
Из Франции позвоните кто-нибудь, Фийон ваш жалкий. 7373-948, ну, 495, конечно, сначала. 7373-948, из Франции позвоните. Он жалкий. Как можно с такой коррупцией жить? Как ваша страна вообще на работу такой?
Андрей, пригоняйте, пишет, кошмар, не кошмар. Любовницу, а жену.
Жену!
Тьфу на него.
В том-то дело. Жену нет, любовница наверняка где-нибудь еще устроена на 500 евро в месяц.
Любовница, ну, знаете, у нас вон была уборщица в «Газпроме».
Да? Что... Ну, вот сравни, пожалуйста, французов, которые жену устраивают. Французы, позвоните, пожалуйста, французы.
Да не, не то у них чувство, не тот размах.
Нет, нет,
не умеет.
Нет, нет. Вот поэтому они в
войне. У нас в этом богатый опыт.
Шарами, понимаешь, все это, да? Да, да, и все. Это жалкое все, несчастное. Французы не звонят. Звонят какие-то люди с красными номерами. Забаненные звонят. То есть, когда вы звоните, забаненные, вы, если я снова нажму, есть такая система у нас в бане, что если я снова вас забаню, как бы еще раз, то вы вообще даже не прямого гудка не будете получать. Ну, то есть, вообще ничего, сразу у вас будет отбой идти. Такая уж у нас, простите, такой софт стоит. Поэтому вы, когда вы забанены, вы уже красный, вы уже не звоните, голову не высовываете. А то вас нафиг совсем тогда забанят. Понятно? Вообще. И сидите тихонечко, и все. Вот. Ну что, французы звонят? Ну, это вот французы звонят. Сейчас я вижу по телефону. Здравствуйте. Allons enfants de la patrie. Скажу я вам приветственно. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да-да. Да-да-да-да.
Я понял 12 стульев. И вот эту фразу.
Да.
И все, Димаш, видно, что... Да. Я не кушал 6 дней, да-да-да.
Это говорит, вы думаете, да? Нет, я думаю, что это никак не характеризует. Но коррупция у них жалкая. 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 Понимаете? Вот давайте просто, подведя итог, перейдем к движению.
Подъем. В движении.
Мы же нам теперь французов все-таки завлечь как-то в Россию, раз у них такая жалкая коррупция.
Пусть получится. Надо им стажировку организовать.
Денег будет как грязи у нас тогда, у всех. Что мы можем подкупить ведущего политика, пристроив его жену на 7 тысяч евро. Ну, хорошо, на 500 тысяч рублей, пожалуйста. 500 тысяч рублей даешь жене ведущего политика, и это и все, и все. Ему вот так он хэппи, довольный ходит, считает, что он вор, при этом он сам считает, что он вор. Понятно? Наш бы говорил, что это какие-то крохи бросают со стола, постыдные.
Что вы привязались к людям?
Постыдные крохи, как не стыдно вообще. У нас нормального политика жена бизнесмен. Бизнесмен, у некоторых миллиард, у некоторых там 100 миллионов долларов, понимаете, и так далее. Так что 7 тысяч евро, тьфу, господи, секретарша он столько платит, 7 тысяч евро. Ну да, заряд экстраординарных услуг. Хорошо, 4 балла Москва, значит, 4 балла Москва, и где у нас сложности? Сложности вокруг Ленинградки на внешке. И, значит, еще плохо на юге. Тоже на внутреннем КАДе. Если же обратиться в город, из которого мы только что уехали, кстати говоря, меня только что перенесла нелегкая сила во Внуково, а это значит, что скоро приедут. Видать, начнут движение. А почему? Любой человек может определить, когда президент приедет в Кремль. Сказать как?
Как?
Делать нечего. Они перед его приездом уводят локацию во Внуково.
Телепортация.
Да, и это и есть явный сигнал, что он едет. Ну, все, сейчас уже выходит на подъезд, на ступеньках, и сразу, пэмс, мы уехали во Внуково. То есть всем злоумышленникам это сообщается. Какой кошмар, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, вторник, 31 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
До Нового года 11 месяцев, говорит Миха. Миха, так много дофигенски будет же праздников сейчас. Зачем вам Новый год прямо сейчас? 23 февраля. Знаете, что на 23 постоянно мы не работаем? Вы изучали эту тему? Мы постоянно там не работаем исключительно.
Ну, поэтому на Новый год мы чуть-чуть
скажу,
поменьше.
Февраль, можно скажу? Смотри, 22, 23, 24. Что это там у меня написано? По-моему, мы не работаем. Как ты не помнишь, как мы не работаем? Нерабочие дни в 2017 году. Вот выбери людям, потому что
так,
им важно.
Сейчас.
И на 8 опять мы не работаем все время. Нет, 8, кстати,
говоря, не с 22 по 26.
С 22 по 26. 1, 2, 3, 4, 5. 5 дней. В 4 раза выросли покупки дубайских отелей, значит, русскими туристами. В 4 раза. На 22, 23, 24, 25, 26. 5 дней будет, понятно? И можно будет гулять, не хочу. В марте меньше. На 8 марта меньше. Скажи, сколько там? Так, на 8 марта, я тебе скажу, ну, поскольку 8 марта будет среда, соответственно, то там что-нибудь куда-нибудь перенесут, там будет 4 дня гулянки. А на 23-е, 22-е это среда, уже не работаем в среду, уже в среду, понимаешь?
Угу.
А, соответственно, работаем 20-21, 2 дня, но можно...
А нет, вот, да, 23-го, с 23-го по 26-е,
чё?
Это точно.
А 22-го?
22-го нет.
22-го нет праздника?
Нет.
А фиг ли я билеты взял на 22-е? А я улетаю 22-го.
Там какая-то звездочка была, что-то как-то это
обозначалось. А
вечером, наверное, улетаете, да?
Нет, днем, 12 часов.
А, ну нормально.
Не буду вести программу 22-го, не буду вести программу. А я в апреле в Пхукет женюсь, говорит Нефман.
Ух ты.
Женитесь на слонах второй раз? В смысле, я серьезно сейчас спрашиваю. А? Ну, я уже писал, я писал вчера в группе, я сегодня требую, что, потому что мне хотя... Не, а в Крыму не выросли продажи отелей, спрашивает Александр Фельдман. А 22 февраля рано в Крым ехать еще.
Смотрите,
рано.
8-го мы отдыхаем только 8-го.
Да.
Мы на выходных там. В мае 1-го только 1-го.
Go 10 miles and rent there. Все, я поеду, соответственно, на такси. Таксист обломается, потому что он надеется, что я на Манхэттен, а я ему скажу, no, 10 miles. 10 miles, dear. What's your problem? Я намерен кричать эту фразу. What's your problem? What the hell you are doing here? What's your problem? Вот это я буду кричать все. What's your problem? Вот. И ну, доведу там американцев всех до белого коленя криком. What's your problem? Ну вот. Хорошо, я буду кататься на мотоцикле и орать на всех. Правда же?
Это
да.
Я перед поездкой выучила фразу про то, что мужчина ушел с газеты и
харьковчанин и говорит, правда же классно. Я говорю, да, правда же харьковчанин. Это правда. А мы в Венецию улетаем на февральские праздники, говорит Сэмпр Мария. Понятно.
А еще у нас 14 февраля. Он, конечно, не праздничный, но отметить можно.
Да.
Любовь, все дела. Я вообще, знаете, значит, что думаю? Что я думаю, что одиноким на 14 февраля надо давать компенсации. Вообще,
а что такое? Что такое? 14 февраля? Ах, ну, значит, 14 февраля. И тебе нужно а-ля Мурчики самой себе писать, да?
Не надо мне а-ля Мурчики. Давайте будешь мне чем-нибудь материальным, шоколадками, там, например.
Какое-то время стало числиться одинокой. Ну, неважно, хорошо. Вот эти твои призывы постоянно. Ты как Тетерев, наоборот, Тетеревица. Все время в эфире рассказываешь о своем одиночестве. Хочешь привлечь кого-то, что ли?
Да нет, конечно.
Вы в списке невыездных. Разве вы не в списке невыездных, спрашивает меня Кирилл. В каком смысле я в списке невыездных? Я в списке невъездных. И невыездных тоже. Я в обоих списках. Однажды я выезжал под подпиской о невыезде.
И оба. Как вам это удалось?
Ну, просто приезжал в Шереметьево, клал паспорт пограничнику, и он с ним уходил. И надо сказать... Что на выезд...
Он не проверял?
Нет, на выезд меня продержали 30 минут, кому-то звонили, чтобы меня разрешить улететь в Америку, когда я был под подпиской о невыезде, внимание, это очень важно. А на въезд 40 минут. То есть меня выпускают охотнее, чем впускают. Впускают хуже, серьезно. Впускают заметно хуже. Ладно, давайте говорить не про меня, а про доллар. Секундочку. Доллар. Значит, вы знаете, что очень сгущаются тучи. 60.04. Мы вчера его видели, как помните, на 59.84, 59.90, вот здесь. И он еще и утром, сегодня рано, совсем, так сказать, там в 5 утра еще был 59.94. Сейчас 60.04. Рубль с грузцою начинает спускаться.
64... А сегодня еще какие-то эксперты рассказывали, что к выходным он вообще будет падать.
Правда? Мы ему не дадим. Значит, хорошо, мы с него соскочим. Мы не дадим ему упасть. Мы перейдем в другую лодку. 60.04, 64.20, сейчас 60.05, 64.20 по евро. И нефть 55.16. Мы ее видели несколько выше вчера, насколько я припоминаю. Но не намного. Значит, и 1.0691, вот главная пара двинулась немножко, да. Двинулась, потому что была она 1.07 с копейками в начале недели, а сейчас 1.06. Вчера была 1.06, сейчас 1.0691. Значит, вот что мы имеем в деньгах. Давайте поговорим про нашу жизнь теперь. Про нашу жизнь. Во! Александр Фельдман. На этой неделе рубль закрепится выше 60 и сыграет в пользу этого несколько факторов. Во-первых, разговор с Трампом явно не принес сколько-нибудь значимых результатов, надежды были. Во-вторых, нефть готова продолжить движение вниз, так как все меньше реагирует на комментарии ОПЕК. а все больше на активность сланцевых компаний в США. Да, а вы знаете, что еще США начинают стратегические запасы распродавать? Вот вам и сланцевые запасы, кроме еще сланцевых запасов, сланцевых компаний, еще и стратегические запасы будут сбрасывать. Ку-ку. Во как нас долбанут. Дальше. Ну и так далее, так далее, так далее. Значит, 61.70 ждут рубль, 61.70. Нам это не нравится. Нам это не нравится. Надо переходить в другую лодку. Быстро при том. Хорошо, давайте, давайте говорить про нашу жизнь. Теперь как-то поглобальнее. Поехали. Названы города с самым высоким уровнем инновационного потенциала. Ну, серьезно, послушайте меня. Есть города, значит, которые... Которые родят инновации. Они не могут быть большими, на самом деле. Об этом писали за Барт и Зодерквист, кто помнит в «Нетократии». Помните «Нетократию»?
Нет, не помню.
Это Барт и Зодерквист, два шведа, которые написали эту книгу, очень хорошую. Они написали в начале нулевых. Значит, там речь шла о том, что опережающим развитием обладают такие маленькие города. Ну, в любом случае... Вот 250-300 тысяч вот такие вот. От какого-нибудь, там, сказать, там, ну, хорошо, 500 тысяч. Каких-нибудь бельгийских городов до каких-нибудь североитальянских городов. Вот такие вот есть места, где есть инновации, где почему-то жизнь бурлит, так сказать, там и молодые люди туда стремятся приехать, туда приезжают деньги, там ездят на велосипедах, все, ну, как бы другая жизнь.
Чем вот это обусловлено было?
Это гуманностью подобных мест и удобством инфраструктуры, которая не гнетет человека, понимаешь? Москва, например, гнетущая. Москва. Да. В хорошем смысле, я сейчас наоборот хвалю ее, вы заметили, да? Москва гнетет, потому что ты возвращаешься с работы, у тебя плечи упавшие, ты сама упавшая, морда, вообще, так сказать, такая, стыдно в зеркало посмотреть. Вот, ну, в смысле, обычная, конечно, не про тебя, а вообще про человека. Вот, и, значит, ну, про себя хорошо. Значит, ты такой весь, потому что, ну, уработался весь и все. Туда полтора часа, назад полтора часа, это, конечно, все виселица, понимаешь? Все постоянно портят нервы, вот-вот арестуют каждый день и так
плюс
далее.
Плюс дорогая аренда в центре вообще невероятная, аренда за городом нерентабельна.
Машину поставить негде, все время на нервах, а потом тебе дают место, где поставить, но ты все время на нервах, потому что тебе дали как-то так унизительно. Сказал, вас в списках нет, но мы вас ставим. Вас в списках нет, ты так каждый раз думаешь, тебе сейчас как дадут пощечину, и ты как-то все время подонок. Понимаешь, что вот в Москве, например, все время живешь как подонок, которого вот-вот должны отхлестать. Да как ты живешь такой весь, затюканный. Хорошо. А там от Брюсселя до Милана где-то, так сказать, там в маленьких городочках, наоборот, все на великах, все круто, жизнь не тревожная.
Мне кажется, их города отличаются от наших тем, что они более компактные.
Угу.
Потому что, ну, допустим, в том же Оренбурге с населением 500 тысяч, ты можешь ехать 40 минут на автобусе из одного района в другой. Ну, и могут быть свои же пробки какие-то и так хорошо. Далее. Это будет не очень удобно.
Какие же русские города подвержены инновационной экономике? Это исследование провел господин Зубец, Алексей Зубец. Как выяснилось, мы с ним родственники по Адаму и Еве. Мы однажды об этом с ним говорили. Алексей Зубец, простите. Он раньше работал в Росгосстрахе, и он вообще социолог. И мы с ним действительно родственники, ну, по Адаму и Еве примерно. Ну, правда. Значит, и слушай, он говорит, лучшие города. А Казань, Краснодар, Нижний Новгород. Это города с самым высоким уровнем инновационного потенциала. И наоборот, на последнем месте, самый кошмар-кошмарикус. Таганрог, Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк. Такие места смерти мысли, смерти инноваций и так далее, и так далее. Что мне интересно, где Благовещенск находится, когда я неравнодушен, как вы знаете. Замеры креативных настроений. В 77 российских городах провели социологи финансового университета при правительстве Российской Федерации. Что такое? Как этот индекс креатива? Что это? Он состоит из трех частей, говорит Алексей Зубец. Это оценка жителями изобретательных людей в своем окружении. Это желающих воплотить нетривиальные идеи в бизнесе. Готовности учиться. Ну, люди готовы учиться. Причем учиться и новым профессиям. И легкости открытия новых бизнесов. И вот у нас самые клевые Таганрог, Простите, наоборот, Таганрог, кошмар, Кошмарович. Краснодар, Казань, Казань на первом месте.
И Нижний Новгород.
И Нижний Новгород, как ни странно, между прочим.
Почему?
Про Нижний Новгород я все время думал,
кстати,
что
довольно
они чудовищные люди, мне казалось, нет?
Нет. Далеко нет.
Ну, не знаю. Мне
кажется. Но, даже в автобусе ты, когда едешь, у них был такой маршрут, в котором тебе давали всякие... Ну, во-первых, там телевизор с интересными новостями, не так, как у нас у нас в Москве.
Да.
Вот. А, плюс какие-то там эти билетики с цитатами или еще с чем-то. Тебе все время было интересно. Заходишь в автобус и что-то там происходит.
У нас на Дземгах в Комсомольске-на-Амуре. Дземги — это советский район был. Ну, Дземги — это район Комсомольска-на-Амуре, где я жил и учился. У нас на Дземгах, говорит Ярикос, главная инновация — это отбирание мобильных телефонов. Как интересно. А когда я жил на Дземгах, сообщаю вам, и учился в 23-й школе, может, 24-й, сейчас не помню, около библиотеки, значит, там инновация заключалась в том, что шли бичи, и тебе говорят: пацан, иди сюда, закурить дай. Ты говоришь: я не курю. Но это сразу автоматически удар по лицу сразу. Значит, лучше, чтоб ты курил все-таки. Вот, 23-я, школа была 23-я, спасибо большое, я учился в 23-м. Значит, тебе говорят: закурить дай, но лучше всегда было, чтобы ты курил все-таки. Или перешел на другую сторону дороги, тоже вариант. Если ты не куришь, можешь перейти на другую сторону дороги, но заранее. Значит, а если, например, даешь ему, он у тебя пачку забирает, говорит тебе: угощайся. Ты достаешь одну сигарету из своей пачки, и он говорит: спасибо, пацан, и уходит.
Угу.
С твоей пачкой. Значит, если ты хотя бы при этом меняешься в лице, опять получаешь по лицу. Абсолютно мгновенно. Причем от всех бичей, потому что они ходят там по двое, по трое всегда. А ты все время один, почему-то подозрительно. Понимаешь разницу?
Ну, слушайте, это не инновация. Это
инновация такая,
как
Комсомольск-на-Амуре. Комсомольск-на-Амуре. Понятно, Комсомольск-на-Амуре. Ну, что вы переспрашиваете, такое место. Задний Новгород захватил атомную отрасль. А, Нижний Новгород захватил атомную отрасль. Ну, может быть. Значит, давайте
на
еще.
На самом деле, я думаю, что очень много вот в провинции хороших идей возникает. Есть это, есть какие-то и научные открытия, да?
Да
вот,
бред,
мне кажется, проблема...
Письмо ученому соседу там возникает.
Неправда. У нас, например, в Оренбурге какую-то там супер вот эту искусственную кожу делали. Потом контейнеры для перевозки геля там жидкого, который там был сложно перевозить,
да,
как-то. Мне кажется, проблема в том, что, во-первых, это не выходит на, допустим, федеральный уровень, либо невозможность реализации этого, ну, физически, да. Ну, есть какие-то инициативные люди, они что-то придумывают. Молодежь у нас, например, все время то они бал устраивали, причем с такими очень дорогими костюмами. Ну, то еще какие-то свои мероприятия.
В Воронеже сейчас есть подозрение, что люди, которые, значит, строили вот этот вот Воронежцы, которые двигатели космические делали.
Да.
Просто крали цветной металл. Ну, все, ну зачем? Ну, что ты говоришь вот такие вещи? Мне кажется, ты говоришь какое-то прошлое.
Крадут,
ты говоришь о прошлом.
Нет, я-то как раз-таки говорю о будущем. Крадут везде, но несмотря на это, крадут воровство, коррупцию и взятки, все время находятся энтузиасты, которые что-то делают. Просто когда ты это сделаешь один-два раза за свой счет,
в
или
чистом
пятый,
виде бандерлоги,
ты скажешь: больше не хочу, больше
в
не могу.
В чистом виде бандерлоги.
И инновации, как раз-таки, мне кажется, это как, когда тебе дают возможность это осуществить.
Значит, провинциальные люди все... Все провинциальные люди, простите меня, провинциальные люди, я знаю, как вы нервничаете всегда. Все провинциальные люди. Это вот письмо ученому соседу: село блины съеденное. Село блины съеденное, да? Вы Антон Павлович Чехов.
У нас Ломоносов из провинциальных
почему?
Людей.
Он из провинциальных людей, но он случайно пришел в правильное место, где сидели немцы, которые научили его есть ножом и вилкой и так далее. Правильно?
Кулибин, между
немцы.
Прочим, жил там в этом, в Нижнем
Новгороде.
И что,
польза-то какая от него, от Кулибина? Он все придумал, никому это не нужно было, правильно?
Так это другой вопрос. Вот возможность реализовать это то, чего нам не хватает.
Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым вы себя причисляете через свои умные факты и отрасли наук, то есть продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины сосед мой Герасимов, и со свойственным фанатизмом бронил и порицал ваши мысли. Вот это письмо ученому соседу, это и есть глубинная провинциальная Россия, в которой ни черта нет, понятно? И там, когда им показывают абсолютно, им говорят: вот это приклеишь к этому, они это тащат почему-то к себе на дачу. Ну так, ну подожди, ну разве нет? Ну я сейчас высказываю вещь, которая мне кажется бесспорной. Очень хорошо. Сегодня в газете «РУ» «Инопланетяне и вредители». Работники Воронежского, я читаю, Георгий Бовт, знаешь Георгий Бовта? Угу. Работники Воронежского механического завода, где делают ракетные двигатели, кажется, пошли дальше. Значит, все больше сообщений оттуда. Они, есть такое предположение, это предположение все шире публикуется. Уносили с завода цветные драгметаллы. Уносили. Ну, зачем оно будет портиться? Зачем? А в двигателях...
спутник-то? Куда его там?
А в двигателях космических использовали заменители худшего качества. Понятно?
Да.
У Чехова есть, и Георгий Бовт обращает на это внимание, у Чехова есть подобный рассказ, когда, значит, ребята, злоумышленник, который, ребята всем селом отвинчивают гайки на железной дороге. Потому что ему грузило надо. Ну, они же для дела берут. Они берут для дела. Железной дороге зачем это нужно, пойми ты? Вот там серебряная проволока нужна в этом двигателе ракетном. Серебряная! Смешно сказать? Они же ее зафигачат в космос. Ну, это умно.
А дело здесь не в уме.
Нет, подожди.
Это, во-первых, нормальный это инфантилизм, а во-вторых, это неверие в будущее.
Нормальный воронежец.
Ты просто не веришь, что ты будешь жить дальше двух дней, дальше месяца.
Нормальный воронежец. Он говорит, вот серебряная проволока. Это все равно, что взять у Маньки моей сейчас все ее колечки, собрать, значит, и запустить в космос. Зачем? Это можно умному человеку как-то объяснить? Ну же, а то все испортится. Вот у Маньки есть колечко, там обручальник еще какой-то. А оно же, если вы его в космос, оно же и все, и не будет у Маньки колечко. И наоборот, если из ракеты вынуть и принести Женьке, то он сплавит ей браслет, а себе возьмет немножко тоже, но это нормально, потому что у меня целый рулон серебряной проволоки, правильно?
Конечно.
Справедливо, правильно? Хорошо, берет другую проволоку, наматывает, она не летит, ракета, и хорошо, и тем более, опять хорошо. Все сыты, довольны, ну правда, но мы же вернулись в чеховские времена, вы что?
Мы не вернулись, мы из них не уходили, у нас министр экономического развития под домашним арестом.
Да,
73-948. Ну,
алло,
там,
здравствуйте.
Конечно, потемнее у него.
Здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
В начале перестройки я работал на заводе оптического стекла в городе Лыткарино.
Вот так.
Вот. И, значит, в советские времена была технология варить определенное стекло, определенного качества, в платиновых горшках. Вот. Начало перестройки чем ознаменовалось? Тем, что эти платиновые горшки разом все пропали куда-то.
Пропали. Вот.
То есть они вот просто их были украдены.
Вот только что здесь стоял горшок. Понимаете? Вот только что. Своими глазами. Да, и все. А что еще крали?
Крали лопатки платиновые, термопары платино-родиновые, платиновые. То есть крали все абсолютно. Что вот крали плохо все. Лежит, конечно. Закрали все абсолютно.
Ну вот и все.
Слушайте, у нас в деревне вот была цистерна размером с эту комнату примерно.
Да.
Ржавая, она стояла так, возле там где-то украли? Деревенского клуба, никто ее не трогал, никому она не была нужна. Средь белого дня приехали, увезли куда-то, сдали.
Какие-то люди добрые. Какие-то добрые люди.
Просто увезли домой. Ну а что она там лежит?
Да?
Кому она нужна?
7373, а вы что крали, на какой работе? Расскажите, пожалуйста. Или у вас на работе что крали? 7373-948. Скажите мне, я пытаюсь объяснить концепцию, которая у меня, согласно моей концепции, совершеннейшие чеховские персонажи, как злоумышленник. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей и Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Барнаул.
Барнаул.
85-й год, 87-й год.
Да.
Мескомбинат. Настоящие докторские, толстые, большие, 3,5-килограммовые колбаса.
Да.
Через забор кидали мешками. Рабочие, которые договоренности с гражданскими на выходе.
Да.
И договаривались, оптом сдавали цыганам в деревнях и получали наличными.
Вот видите, как хорошо. Но все-таки вы же оборудование вы никогда не крали, оборудования нет.
Ни в коем случае, это нет. Грех. Оборудование это в пользу государства и
технологии. А так-то это
нормально. Кушать можно воровать, а за это сажать нельзя.
А я как-то гулял в старые времена, ну это совсем уже в 90-е.
В Сибири. Я скажу, в Новосибирске, Барнаул, на то время, в советское время, когда мужчина ходил, кому за 30... Незамужная девушка, всегда мужчины приглашали к себе домой, кормили сметаном в 3-литровых банках.
Вот так же немок в Берлине, между прочим.
Да, Сергей, вот это было, что вспоминать. Настоящие сибиряки, да и настоящие русские.
Настоящие, значит, в Германии за банку тушенки немок соблазняли. Видишь, а тут вот на Алтае за колбасу и сметану. Ну, что тут, она и покормится.
Про Германию читала, что да. Какой-то в блоге в каком-то человек писал, ни одному немцу не придет в голову врезать свой кабель, ну, вот в телевидении, чтобы бесплатно смотреть телеканалы. Да. Русские делают.
Делают. Значит, слушай, не да, все, но да. Я все-таки... Мы чеховские персонажи. Поэтому этот Воронежский механический завод, абсолютно очевидно, мы согласимся, если подтвердится информация, что мы просто уносили хорошие материалы. Ну да, то есть мы не можем по-другому, но мы не можем, что, как этот самый, как-то запулить серебро в космос, или золото, или платину, ну что, мы идиот, что ли? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, в советское время, вот я лично рисовал фальшивые проездные и проканывала.
Вот видите. Скажите, а вот Владислав говорит, что если бы вы работали на производстве, вы бы знали, что воровство такого уровня, это не начальник цеха, а существенно выше. Даже начальник цеха не осмелится драгметаллы выносить.
А насчет производства, скажу, тоже был эпизод. Я когда увольнялся с почтового ящика, выносил да. с собой свой белый халат, да. и на выходе охрана обнаружила у меня в кармане забытый мной там резистор и пару винтиков. Ага. Потащили в караулку составлять протокол. При этом при заводовом управлении 12 пятиметровых дубовых дверей кто-то украл. Ну, представляете, с почтового ящика украсят, да, нас живые, да, висят. Так и не, да, нашли.
Так и не нашли. Значит, мне говорят, что это уровень существенно выше, чем начальника цеха даже. То есть это какой-то большой начальник должен делать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, откуда вы звоните?
Из Америки.
Это я вижу. А место-то какое в Америке? Америка велика. И пространно.
Здравствуйте, Сереж, это Блинов Анатолий.
Помнишь Толь, такого? Толь, ну как не помнить, Толь? С восхищением.
Это я.
Слушай, Толь, подожди секунду. Я тебе, во-первых, звонил, а во-вторых, у меня к тебе просьба. Через 20 секунд у меня новости, а ты можешь перенабрать потом? Это правда в Штатах, что ли?
Да.
Офигенская тема. Слушай, в 35 минут, как услышишь, что я снова начал куролесить, набери меня опять, а?
Хорошо, 35 минут.
Ну да, 35, ну ты слышишь же меня, как я начну орать, значит, и сразу набирай. Договорились?
Договорились.
Это драгоценный собеседник, это Анатолий Блинов. Он сидел с этим русское молоко вместе. Ого, новости. Мы продолжаем говорить о деградации, так сказать, о процветании менеджеров и деградации работников, которые тащат все как при Чехове. Но некоторые говорят, что и в советское время было так же. А с нами Анатолий Блинов, наш слушатель из Америки. Прошу, Толь. А скажи, пожалуйста, ты там поселился или это временное явление?
Работаю.
А, работаешь.
Там, в Европе. Есть, ага, классика советской кражи. Да. Об этом хотел рассказать.
Расскажи, пожалуйста.
После ГКЧП одно из главных уголовных дел было о краже 11 километров красной ковровой дорожки из здания ЦК на Старой площади.
11 километров?
Метров красной ковровой дорожки.
А куда можно распорядиться такой прекрасной вещью? 11 километров? Выстелить где-нибудь 11 километров красной ковровой дорожки? Алло? Все, пропал.
Сорвалось,
Америка.
Наверное.
Вот так. Нет, не сорвалось, нет. Он в линии, но просто вдруг звук пропал, а так линия оставалась открытой. Не, ну конечно, сейчас мне все про кражи расскажут. Все расскажут про кражи, я так понимаю. Краж много. Да, Толя, я про Толю рассказывал. Толя Блинов был юристом в свое время, когда отнимали НТВ, и он как раз был среди отнимателей, кстати говоря. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте.
Я как раз был среди отнимателей НТВ.
Да. Ну, да. Ты вообще легендарный человек. Ты был отнимателем НТВ. Твоя судьба – это книга за книгой. Ты мог бы вообще... Что там Джек Лондон, понимаешь, с его квази-волками? А вот если бы ты начал писать, я представляю.
Так, может, станешь редактором?
Тебе нужно подослать какого-то юного, и у меня все время, я буду соревноваться с тобой. Нужно юную журналистку какую-то, которая будет записывать за тобой с диктофоном ходить и все.
Если юная журналистка, вряд ли допишу.
Да. Ну, расскажи, пожалуйста. Ну, так что, значит, 11 километров красной ковровой дорожки.
Да. И это было самое страшное преступление.
Слушай, подожди. Хорошо, а раз уж мы заговорили, а что, украсть НТВ, это меньше или больше?
сопоставимо, судя по всему. Главное во времени.
Я рад тебе, брат, давай. Давай, пока. Да, его потом на 8 лет усадили. Вообще, конечно, судьбище. Сидение в машине устлать. А для чего еще на 11 километров? Пару лет назад начальник охраны лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований, полковник в форме на служебной машине привез на пункт приема металлолома катушку медного кабеля. Приемщики испугались, вызвали полицию. Полковнику дали 3 года, говорит Зойдберг. Спасибо.
Ядерный турбин атомный снял.
Да.
Это правда опасно.
Хорошо. За то, что продали землю завода, что-то такое, очень много. А в конце 90-х отец вынес с завода мешок резисторов, внутри которых были микроскопические пластинки из палладия. И всей семьей мы сидели и кусачками ковыряли эти резисторы, доставали пластинки из палладия.
А вот Михаил Разин пишет: платиновую проволоку, рулон, стырили на КМЗ, оказалось, тащил сторож, чтобы сделать клетку для кроликов.
Кроликов из платины. Это в высшей степени практично. Это действительно практично. Знакомый поставил забор на даче, через неделю украли забор. Еще через неделю этот самый забор стоял у соседа.
Это у меня
работали молдаване когда-то на даче. Я видел, что я все время подкупал забор тоже, все время не хватало. Я потом обратил внимание, что у всей деревни мой забор. Ну, не у всей, ну хорошо, несколько дворов моего забора, да. Я тоже металлами занимался, чуть не застрелили потом. Я рассказывал, пишет нам Денис из Самары. Платиновые горшки жалко, наверняка их вывезли из Германии после войны. Это вот 26-й вспоминает про то, что нам рассказывали. Соседка украла с молокозавода огромный бак из нержавейки и поставила на даче. Так потом его, этот бак, украли у нее с дачи.
Водоворот бак в природе.
Вы знаете, что при обкатке вагонов к днищу его привязывалось то, что плохо лежало на заводе? Спрашивает меня Алексей 207-й. Хорошо, то есть чапельники были не сказки. Что такое чапельник? Чапельник это сковородник. Вы просто не знаете. Хорошо, на ЛМЗ люди выносили кабели, один упал на проходной, и он был обмотан 60 килограммами медной проволоки. Это все тащили люди. У друзей была дискотека. Да. У друзей была дискотека в Париже, там крали мясо из ресторанов. По 2 окорока, связанные на плаще, на плече под плащом, выносили французы. Не безинтересно. Спасибо. В 90-е на НПО «Энергомаш» украли трактор. Самое интересное, что он не пролезал в ворота. И за ночь разобрали трактор. Трактор разобрали. Ну, колеса...
Нет, забор.
Забор?
Забор. И обратно собрали часть забора.
А часть забора, я думал, трактора. Но я бы тоже, я бы начал с трактора. Вот, хорошо, это отсутствие воображения. Значит, люди пишут мне, что устраивались на этот завод в Воронеже. Вот этот завод, который делает ракетные двигатели, Воронежский механический. И там в отделе кадров их предупреждали, что платят столько, что не только не работать, а еще и вредить надо. Вот примерно так. Не знаю, если всему верить, я сегодня читал новую, ты мне кинула ссылку, да? Или не ты, у меня была ссылка из новой, кто кинул? Кто-то
мне кидает сегодня в Фейсбуке. Не кидала.
Нет, кто-то мне
в Фейсбуке. Сегодня нет свежего
выпуска. Может быть, в Фейсбуке меня бросил кто-то из читателей. Мне в Фейсбуке накидали всяких новостей. И, кстати говоря, про семью Дель тоже накидали, сейчас я расскажу. Значит, но я не то что... Значит, украли 3 платиновых тигля по 380 килограммов каждый, рассказывает Великий Немой. Вот это хорошо. Вот
это очень напоминает все эти сатирические сказки, да. Знаете.
По 380.
Когда вор придумывает изощренные способы.
Можно стать богатым человеком. Ну, хорошо. Слушайте, в Кемеровской области я читаю то, что мне накидали. Нет, слушай, я читал новую, но, видимо, не совсем свежий выпуск, а, наверное, вчерашний там какой-нибудь, да? И там было про новую бедность. Там сказать, там матери выпрашивают пищу там, для больных детей каких-то и так далее. Это стало страшно. Было ощущение, что мы живем в разных цивилизациях. У меня в 90-е такого не было. Вот серьезно тебе говорю. В 90-е...
Выпрашивают, это что имеется в виду? Те, кто ходят в метро
и... Нет. Ходят по благотворительным организациям, выпрашивают там. Потому что там, ну, там сын там уже взрослый, он в памперсах, так сказать, он искалечен в автоаварии случайной. И, значит, абсолютно страшно.
А помощи нет.
Абсолютно страшно, да. А, я вспомнил, да, в Фейсбуке видел действительно это. Значит, и они... А от государства нет, потому что они не прописаны почему-то. А если они не прописаны, то нельзя. И там, так сказать, там ребенок, который соседи дарят котлету, там соседи дарят котлету, говорят ему, ребенок, иди сюда, 7 лет мальчику, так сказать, мы тебе дарим котлету. Он такой, да, я люблю мясо. Веселый ребенок, веселый. Это вот журналисты его видят, и он такой веселый-веселый. Он говорит, да, я мясо люблю от того, что я много хожу. Ну, такой шутки, прибаутки, какой-то 7-летний мальчик. Ну, невероятно голодный, это отвратительно, в ужасных условиях. Ну, очень чисто, мать его, чисто, все в доме, чисто везде, все, мать очень себя соблюдает, но денег вообще ноль, значит, так далее, и прописки нет. Она проиграла как-то квартиру с какими-то мошенниками, непонятно чего, ну, в общем, нет квартиры, они где-то ютятся. Вот, и таких историй несколько про нашу жизнь. И ты начинаешь думать, что это вранье. Ну, или так, в 90-е я такого не чувствовал, понимаешь, кошмара. Может быть, я был жестче, черствее. Поэтому я не чувствовал. Но я не чувствовал. В 90-е мне казалось, что все мы советские люди. Ну, мы советские люди, ну что? Все нормально, это, ну, как там, ну, денег нет, но на столе что-то есть там. Ну, как-то так.
Угу.
Жилось как-то так.
Ну, это, наверное, да, остатки все-таки советского прошлого, ну, которое обещало, что оно не знаю даже. Поддержит, ну, поможет.
Ну, не так, что было плохо. Ну, вот не так, что прям совсем плохо. Конечно, не мог покупать импортные манго, если у тебя там не было большой зарплаты. Но типа рис купить. За квартплату была копеечная, ничего же не платили за квартиру. Что-то платили. За квартиру, за электричество, за воду платили там по копейкам. Ну, копейки платили просто. Это было смешно. Это было, ну, считай, что ноль.
Ну, это что значит? Мы стали изолированнее, мы меньше обращаем внимания на наших соседей,
потому что... Сейчас стало страшнее
жить. В мое детство, например, вещи постоянно друг другу отдавали, ну, то есть там каким-то немцам прислали посылку, они там вот нам лишнее, вот давайте вот этим детям,
давайте вот этим. Я тебе объясню, еще ливинкост. Ливинкост, так называемая стоимость жизни, вот если не высовываться, вообще не высовываться. Предположим, ты уходишь в режим сбережения, hibernate. Ты, да? Что ты делаешь? Ты, так сказать, там, покупаешь мешок картошки, ну, с грузовика во дворе. Ну, грузовик приедет, продает картошку. Ты такой говоришь, ребят, затащите мне на четвертый этаж. Ну, я немножко дам, там, 100 рублей. Вот, они тебя затаскивают, вот тебе картошка. Покупаешь рис какой-нибудь там, ну, вот. И покупаешь там гречку, ну, если она не очень дорогая. Все, понятно? Погрязнее гречку, сама переберешь, ничего страшного. Вот твоя жизнь, ты уходишь в нули. Ты не, и больше не одеваешься. Все же одежда есть, но ты бережно ее, бережно носишь там сколько-то лет. Нормально. Вот это режим hibernate был в Совет в 90-е годы. Он позволял почти не тратить денег. То есть ты могла жить практически без денег. Практически без денег. Понимаешь разницу?
Так.
Если у тебя есть картошка, тем более, а если ты в селе, так у тебя есть картошка. А как ты без картошки? Ты с картошкой. Значит, ты все равно живешь вообще с нулем копеек, ноль копеек. Тебе надо там на сольку, ну, то есть ничего не надо, понятно, да? Теперь, сейчас, living cost, спячки вот такой, абсолютно существенный. Потому что квартплата космические, ну, очень высокие реально, очень высокие. Если тебе досталась еще там квартира, случайно, почему-то от былой роскоши, там, не знаю, это квартира, за которую надо платить, там, не знаю, 8 тысяч, 9 тысяч, понимаешь, в месяц. Да. Значит, ты уже, а пенсия 7, например, у тебя, ну, это 7, не знаю. Значит, ты 9 платишь за квартиру. Дальше, как бы ты ни вышла, гречка опять не урожай на Алтае и всякие сказки, она опять столько стоит, что ты не можешь ее купить, эту гречку, правильно? Все это очень дорого. Какие-то макароны вонючие можешь, наверное, но там без масла трудновато, они же как они слипнутся и все. Неудобно как-то, да? А, ну, вообще, короче, ливинг, если ты сейчас уйдешь в спячку, ты все равно тебе нужно хотя бы пятнашку в месяц. Если уйти в спячку, я говорю, если уйти в спячку, ничего не покупать, никакой одежды, ничего. В 90-е ты могла за 3 копейки прожить, ну, фактически. В 90-е квартплаты не было, но ее не было, она была копеечная. Все это электричество, все это ничего не стоило, ну, понимаешь? Поэтому ты, ну, что ты, ну, вот рис, жрешь ты свой рис, ну, вот это все деньги, которые ты тратишь, все. То есть стоимость нищенской жизни повысилась. Нищим быть дороже сейчас.
Ну, неудобнее. Я согласна, да.
Неудобнее быть нищим. Вот же в чем дело. Вот я читаю, послушай меня. В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти новорожденного ребенка, обгоревшие останки которого найдены в печке. Печка. Печка, они топили печкой. По предварительной версии, младенца сожгла мать, не желавшая уходить в декрет, чтобы не потерять работу. Но ей сказали, что если она уйдет, она потеряет работу. Село Благовещенко. Обратите внимание на название. Не коммунистка, не комсомолка. Благовещенко. Название. Мариинского района. Ну, название тоже хорошее. Местная жительница родила ребенка. И тут же сунула его в растопленную печь. Сходу. 34 года. Ей 34 года. А у ней трое уже есть. Трое. И она брюхатая была. Четвертым. Муж поехал на рыбалку. Не знаю, может, там добывал пищу, может, они этой рыбой кормятся, мы же не знаем. Значит, она быстро родила сама, дома. Дома родила. Боялась потерять работу. Всем говорила, что она не беременна, а просто полнеет. Что-то вот разбухает, полнеет. Толстый. А, кстати, у толстых женщин часто и не видно.
Да.
Ни на пятом, ни на шестом месте не видно. Вот. Она говорила, что просто располнела. А у нее родственники в Благовещенске. Благовещенск. Село Благовещенко. Кемеровской области. А родственники в Благовещенске. Вы знаете, это город, где все обилием дышит, изобилием. Такой город. Великий русский город Благовещенск. Ну, в курсе, наверное. Напротив занюханного города Хэйхэ. Значит, она решила, что если она скажет про ребенка, ее выгонят с работы. Муж приехал. Первым долгом, что вы думаете, он здесь сделал? Ну, просто интересно.
Что?
Что, избил.
Да.
Избил.
Не удивлена.
Нет.
Ни разу.
Ну, я тоже не удивлен. Он ее избил. Почему? Она же только что родила, и только что полупомешанная психичка ненормальная сунула ребенка в печку и сожгла его там. Что же должен сделать муж? Очевидно, избить ее. Что, не добавить, не убавить.
Конечно.
Идиот. И он, и она. Оба идиоты. Она больная, больной
честно
человек.
Честно говоря, я думаю, что на самом деле вот работает всего лишь оправдание. Потому что такие истории происходят, и происходят независимо от того, какое там положение в семье.
Ребята,
и чаще всего, да, это неблагополучные семьи,
дело.
Некоторые из них вообще не работают.
Мы имеем дело с семьей, с тремя детьми, с тремя детьми. Трое детей, трое. Они их воспитывают. Трое. Понятно, да? Она рожает четвертого, засовывает в печку. Муж приезжает, сразу начинает ее избивать. Зачем? Вот я просто, зачем? Знаешь, она больная.
Это его двинутая. Способ поучения.
Нет, двинутая рассудком баба, истерически боящаяся потерять работу, которая еще вдобавок сейчас отдельно сошла с ума, и которая вдвойне сошла с ума, потому что она видела, как она сжигает собственного ребенка. Ну, конечно, ее бить — это самое дело. И, а главное, чего ты добиваешься-то битьем, непонятно? Не знаю. Вот это странные, удивительные люди, которые боятся потерять работу, обратите внимание. Работу, которая нищенская, за которую им не платят. Они вынуждены там тащить проволоку из, значит, двигателей космических. В результате они все равно остаются... Внимание, никто не получает с этого большой прибыли. Потому что они как тащили, они были нищие до кражи. Они после кражи нищие. И все время нищие, непрерывно нищие, понятно? Непрерывно нищие. Крадущие... Но не для того, чтобы стать богатыми, для того, чтобы остаться нищими. Избивающие друг друга, сжигающие друг друга. Ну, какие-то странные люди, а? Это что, это правда или это вранье? Вот это все. Я хочу, чтобы появился человек, который мне сказал: Сереж, ты знаешь, это все вранье. Все это вранье. Но никто не говорит этого. Никто. У меня мало времени, я хочу проверить, но никто не понимает, почему. Я думаю, может, на завтра оставить эту семью Дели из Зеленограда, это подозрительная семья, у которых 10 детей было, и которые и так далее. Там.
Всего у них 16 было приемных, трое 16. Уже выросли, 10 от которых изъяли.
10 которых изъяли.
Один, значит, там их кровный, 8 опекаемых, четверо.
Слушай, можешь записать, я завтра расскажу, можешь записать, а?
Да.
Я же не забыл. Ты себе запиши прямо, и ты мне завтра скажешь. Семья Дель. Какого черта они продавали квартиру? Знаете, чем они занимались? Ну, просто мне прислали, если это верно. Сейчас завтра попробую это как-то проверить. Может быть, будет больше, больше будет понимания. Они покупали квартиры, семья Дель, и продавали их через месяц. Я вообще не понимаю, для чего это делается. Это не для прибыли, ни для чего. Никто не может понять это. Вот кто мне объяснит, криминалист какой-нибудь. Но это не сегодня, а завтра. Ладно, я вам быстро просто скажу. Это мне пришло в Фейсбуке. Я не проверял, честное слово. Значит, покупка. Ну, просто вот послушай меня. Покупка Dell MU покупает Кировский район, город Кировск, улица Комсомольская, дом 3, квартира 8. Покупка 6 марта 2002 года. Ну, потом все годы подряд там продолжается эта тема. Продажа 29 апреля. То есть люди покупают квартиру того же года. Покупают 6 марта квартиру, 29 апреля продают. Это что?
Я не знаю, зачем это.
Это зачем вот это Dell это делает? Просто мне понять, я уже не понимаю логики. Потом. Dell SS. Санкт-Петербург, третья линия. Дом 33. Квартира 2. Покупка 15 февраля 2008 года. 15 февраля, внимание. Продажа 17 марта. А зачем ее купили-то?
Максимум спишь, что-то налоговые вычеты.
Не знаю.
Ну, во всяком случае, такие странные действия на самом деле вызывают подозрения. Как-то нелогичные они.
Не понимаю.
Думаешь, в этом должна быть какая-то выгода,
или
какая
есть, непонятна? Или есть через полгода. Покупка, например, там, покупатель Dell SS. 16 октября, продажа 26 мая. Та же самая квартира. Моментально улетает. Покупка 19 апреля 2010 года. Понятно, что я говорю? 19 апреля 2010 года. Продажа 20...
90 пишет. Посредники многодетные, чтобы не платить налоги.
Сек. Продажа 20 апреля. Покупка 19 апреля. Я правильно понял? Продажа 20 апреля. Это что?
Не, вот смотрите, а может быть их правда использовали как посредников. Им приплачивали за то, чтобы они без налогов покупали эти квартиры. И продавали, например, какому-то риэлтору, агенту по недвижимости.
Поселок Лисий Нос, Санкт-Петербург, улица Пограничная, дом 38. Покупка. Покупатель Dell SS и Dell MU. 16 августа, продажа 13 октября. 16 августа купили. 13 октября продажа. Это что? Я вообще не понимаю. То есть, мне кажется, а есть еще там группа людей, которые пинают квартиру туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда.
А вот туда-сюда еще более
вообще
непонятно.
Вообще непонятно. Вообще непонятно. Вот я завтра спрошу спецов. У меня сейчас нет времени, но серьезно. Потому что это 10.54, 10.55 уже практически. Значит, я просто пытаюсь понять логику, потому что я никогда с этим не сталкивался. Там ни с чичиками такими, ни с какими. Перепродажа через 4 месяца. Зеленоград, Малинская, 94, строение 1. Покупка 25 февраля. Дом плюс участок. 25 февраля, внимание. Продажа 8 июля. Ну, и что? Я вообще, то есть люди что-то делают, а логики я не понимаю. Я больше понимаю логики в отправке экспедиции на Марс. Ну, серьезно, здесь вообще ничего не понимаю. Это мне кинули в Фейсбуке люди, которым я склонен доверять, иначе бы я не стал это вам рассказывать. Но я не понимаю, вам сказать, завтра, нам мне нужно время, мне нужны риэлторы. Завтра обсудим, договорились? Потому что тут нужно что-то покопаться, что за фигня вообще. Ну вот, я не вижу выгоды их, я их выгоды не вижу. Одно дело добиться, там, купить за 20 миллионов, да, там мне один говорил, я купил поместье за 20 миллионов, мне сейчас предлагают 200, ну, во Франции. Я говорю, обалдеть, вот это я понимаю бизнес. Двадцатку истратил, 200 получил. Ну, это бизнес.
Ну, когда ты продаешь через несколько дней, вряд ли ты на это много заработаешь.
Это буферные квартиры и материнский капитал. Это буферные квартиры, говорит риэлтор. Ребят, завтра, ладно, завтра, потому что у меня сейчас 56 минут, я не успеваю. Ладно, я вам сейчас расскажу немножко про жизнь, про нашу убогую. Ну, хорошую, наоборот. Так, во-первых, во Франции не смогли найти докторскую диссертацию господина Печатникова. Он, знаете, Печатников, это очень достойный человек и ученый, он доктор наук. Он сказал, что он защитился во Франции, докторской во Франции. Но во Франции ее не могут найти. Ну, Франция, сказать, там прохудилась, куда-то вывалилась, докторская диссертация.
Ну, они же там не хранят все документы.
Французы, конечно.
Не такие четкие, как мы. Это у нас бюрократия на высшем уровне.
Несерьезные люди, абсолютно. Это я просто говорю. И еще, значит, еще какие-то есть смешные вещи. Минобороны Россия отправляет военную полицию из чеченцев, военную полицию чеченскую, а на правах суннитов, значит, разбираться с Алеппо. То есть там будут чеченцы в Алеппо. Мне кажется, это очень занятно, и наверняка будет какая-то живость при этом проявлена. Это, ну, будет как-то не безинтересно. Мне кажется, будет интересно. Вот. И еще Росреестр объявил, что зарегистрировать квартиру в Москве можно теперь из Магадана. Но меня как раз на самом деле гораздо больше интересует, можно ли ее зарегистрировать из Центароя или в Введено. Из каких мест Центароя, Введено. Можно зарегистрировать продажу любой московской квартиры из Центароя? Вот это вот на самом деле интереснее, чем Магадан. Магадан как раз меньше интересует. Я тоже завтра поговорю об этом с вами, и мне понадобится риэлтор. Запиши, пожалуйста, еще вот эту тему, пожалуйста.
Хорошо.
Все, умная, все записывает, потом забудет. Не забудешь, не забудешь. Регистрация квартир из Центароя. Ладно, вот это напиши, пожалуйста. И еще, фамилия Дель. Вот это, семья Дель. Очень интересно. Все, в движение.
Подъем. В движении.
5 баллов, город, третье транспортное кольцо на севере с 11 до часу по циферблату, плохое в обе стороны, вокруг Рижской и всюду вот здесь. Так, движемся еще. На МКАДе, между прочим, не так уж плохо, но в Химках плохо. И в город, и из города в Химках плохо. Сейчас скажу, где здесь у нас труд. Вот трудность, пожалуйста, нашел вам я. Хорошую трудность. На профсоюзке.
Вот да, жаловались слушатели на нее.
Да на Меткина никак. Да, Наметкина. И на подъезде тоже там какая-то авария, которая увлекла клювом щелкающих на противоположной стороне. Вы знаете, что обычно авария мешает в твоей стороне, а еще противоположные все останавливаются щелкать клювом. И поэтому, естественно, то, что там любой ряд все равно не едет. Теперь в город на шоссе энтузиастов очень тяжело. Все остальное не вызывает большого нытья, потому что все остальные пробки хоть как-то худо-бедно едут. Мне кажется, нечего жаловаться. А 7373948. Сегодня 31 января исполняется 152 года русской водки, говорит Дмитрий. Не надо выдумывать. Что ж вам, по вашему медовуху до тех пор пили? Нет, не надо выдумывать. Мне кажется, что это ерунда. Водка, а к ней селедка, не могли не существовать вечно. Хорошо. Внутренний МКАД от Липецкой до Ясенева.
А что не написали?
Не едет. В Центарой еще попасть нужно. Центарой, товарищи дорогие, там будет МФЦ. Центарой называется МФЦ. Центарой. Мои документы. И там и будут все московские квартиры. Вот я так думаю, может быть, высоко вероятно. Завтра это обсудим. Договорились? Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 31 января.
Подъем.